Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, пятница, май, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.
Это что за погода такая? Я просто хотел спросить. Это что это? Это что за окно такое происходит? Объясните, пожалуйста. Это вообще, как к этому относиться, а? Как это вообще охарактеризовать? Что это за ужас какой-то вообще? Ну, вы еще едете на работу, в двухбальных пробках, между прочим, стоите. И, кстати, ленинградка на подъезде МКАД, КМХАД. Такое серьезное, очень даже пробки. Да, 7373948, телефон прямого эфира, я напомню, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну, погодка прямо, я вам скажу, не в удовольствие. Не то, что работать, я думаю, просыпаться людям сегодня не хотелось. Я думаю, все хотели спать и до сих пор хотят спать. Потому что ощущение, что это не утро, это вечер. Причем такое уже позднее, смеркалось это называется, да? Вот есть такое ощущение, нет? Ну, не ловите себя на нем. Рад снова слышать. Любимую станцию не берет ни корона, ни вышки 5G, пишет доктор Хаус. Поплыли. Я люблю такую погоду, пишет ваш слушатель. А чем она вам нравится, я просто хотел бы узнать. То есть в чем смысл-то? Вы грибник, наверное, или что? Это слезы по пандемии, пишет Алексей. Разверзлись хляби небесные, пишет Андрей. Осень пришла. Ну, кстати, да, это возможно. Да, и опять же про хляби тут пишет. Ну, понятно. Погода, не едем, а плывем. Да, еще нужно сейчас на автомобилях побиться. Как следует так, да, вот на этом дожде. 7373948. Вообще, дождь, ничего хорошего в дожде нет, мне кажется, нет? От него одни какие-то неприятности от дождя. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, в Африке, конечно, со мной не согласятся, но у нас одни неприятности в Москве от дождя. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, Руслан, пожалуйста. Красногорск.
Да.
Я вот хотел водителей предупредить, сейчас большие лужи образовались, и особенно те, которые на больших машинах, давайте уважать маленьких, не заливать их двигатели. Сейчас вот на походном возле того, этой налоговой полиции там на кругу где-то, наверное, полметра образовалось, и
аквапланирование... Ну, понятно, и они несутся мимо вас, заливают вам это все в лобовое стекло, в бок автомобиля, все это летит, да?
Да, потом улыбаются с такими рожами, довольными, уезжают. Я не знаю, в чем это интересно. Но детство, понятно, у всех еще мужчин остается, но не до такой же степени.
Да вот до такой. Но призыв ваш, я надеюсь, кто-то услышит. Спасибо большое. Дождь — это хорошо, сейчас поливать выйдут, поливалки выйдут, пишет Артем. Високосный год. Сегодня и град еще обещали, пишет Олег. Да уже есть уже есть красавцы. Слушайте, я даже вот сообщение мне приходится читать, мне нужно ближе к компьютеру, что ли, сесть. Я даже не понимаю, или яркость как-то экрана прибавить, потому что я их не вижу. Так темно, что их не видно. Ладно, это, конечно... А, вот все! Все! Я просто прибавил яркость. Вау! Все, можно не брать новый ноутбук. Оказалось, что у меня есть нормальный экран. В Гадюкино всегда дожди, пишет Любаша. Тьма накрыла ненавидимый прокуратором город. О, хорошо. Кто-то все-таки читает, да? Это произведение Григорий. Молодец, правильно. Что там насчет молнии, да? Там должна какая-то ниточка. Молния что-то там, одинокая где-то. Шторки откройте, пишет Сергей. Дешевле не покупать себе продукты питания, но приходится также с автомобилем, пишет Герман. Может, это, наверное, в прошлую программу. Пешеходов тоже желательно уважать, а не улыбиться от удовольствия, обливая лужами, пишет Рысь. А пешеходам желательно, кстати, довольно оперативно переходить через дорогу, а не в развалочку идти по пешеходному переходу. Это просто так. Легкое замечание в сторону пешехода. Все-таки надо ходить по дороге так, как будто бы это опасное место, а не так, как будто бы ты... Но я же иду по пешеходному переходу. смотрите на меня, я в своем праве. Вот этого не надо тоже делать, да? Упал с велосипеда сегодня, в самый дождь попал, пишет Бату. Жена собиралась уехать подруге на дачу помогать и тому подобное. С ночной, но утром пошел дождь, передумала ехать, а у меня такие планы были, пишет демонтажер. Какие? Хорошо, не жарко, пишет Евген. Дождь торфяники потушит. А это уже, кажется, какая-то песня арии. Дождь торфяники потушит. Что-нибудь вот такое. Или это даже нет, это больше дождь торфяники потушит. Вот такое, нет? Или дождь торфяники потушит. Как что-то в этом есть. Ну, в общем, есть какая-то такая пружинистая фраза у вас получилась. Пешеходы могут просто сохранились перед переходом. Ну, Татьяна говорит, ну да, может быть, конечно. Как... Хорошо, сегодня машину мыть не нужно, пишет Александр. Да ее вообще не нужно мыть, я вот не мою, зачем? Трамп решил цензурировать Твиттер. Что происходит с Америкой, пишет Сергей. И правильно пишет, потому что сейчас мы об этом и будем говорить. Короткая пауза. Понятно, погоды нам сейчас не изменить, тучи мы не разгоним. Тучи мы будем разгонять руками в другой раз и в прошлое открывать дверь. Сейчас мы будем открывать дверь в будущее и говорить о том, что будет с интернетами. Трамп разозлился на Твиттер, потому что Твиттер пометил его твит, один из, как дезу, как неправильную информацию, как обман. И вот он решил... Значит, разобраться с этим вопросом. Пора разобраться. Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей. Па-бах. Президент США Дональд Трамп этим указом, по сути, призывает снять с социальных сетей защиту от претензий по редактированию контента. В чем смысл? Запретить соцсетям редактировать контент. Все. В американской истории нет прецедентов, чтобы такое небольшое число корпораций контролировало такую большую сферу человеческого взаимодействия, говорит Трамп. И отмечает, когда социальные сети начинают принимать решения о правдивости постов и внесении в них изменений или блокировки, то, по сути, это проявление редакционной политики. В этой связи соцсети становятся своеобразными издателями. В такой момент Твиттер, говорит Трамп, перестает быть нейтральной общественной платформой и становится редактором с точки зрения. С точки зрения, простите, да, и добавляет, что аналогичное можно сказать и по поводу других соцсетей. Ну, как вам? Ну, мне просто даже интересно, что теперь скажут поборники там справедливости, свободы слова и прочего. Это интересно, потому что у меня есть теория. Теория эта заключается в том, что государство все равно, так или иначе, если государство независимое, загонит в определенный угол на соцсети. И все равно соцсети будут действовать так, как нужно государству. Вот, это первое. Второе, если говорить о том, что вот сейчас Трамп вдруг произнес, когда его отцензурировали, то почему, например, об этом никто не говорил, когда цензурировали издания российские? Ну вот, недавно блокировали в YouTube несколько российских изданий. Недавно. Вам нравятся они, не нравятся, это другой вопрос, но их блокировали, да, их цензурировали. И это воспринимается как норма. Российские фильмы, ну, русские фильмы, да, о Донбассе убирают с Ютуба. Так. И много чего еще, много какой информации с Ютуба убирают. И не только с Ютуба, и грешит этим Facebook. Вы знаете, что постоянно блокируются страницы людей, которые там публикуют свою информацию. Часто это именно журналисты или публицисты. Ну, то есть такие люди, апеллирующие к общественному сознанию. Люди, чьей работой когда-то стала работа с обществом. То есть они доносят некую точку зрения. Это в рамках демократии, пишет Григорий. Ну вот и интересно как раз послушать. То есть когда Трампа цензурируют, это плохо. И это значит, соцсети многое на себя берут. А когда они, например, берут и фотографию советского воина-освободителя, да, на Рейхстаге, который водружает знамя, убирают, то это, ну, ничего такого страшного, правильно? То это ничего такого страшного. Когда, валяются там фейки в этих соцсетях про немок изнасилованных, еще чего-нибудь. Никто на это не обращает внимания. Правильно? Зачем? А когда Трампу написали, что у него фейк, он обиделся. Я не против Трампа здесь выступаю, я вам честно скажу. Я считаю, что регулирование должно быть информацией. Должно быть. Потому что если его нет,
то тогда мы приходим к сатанизму полнейшему, в широком смысле этого слова, понимаете? Я не имею в виду, что все эти люди, они там какие-то приспешники сатаны. Нет, пока не дошел до этого, нет. Нельзя меня назвать бесогоном, что-то такое, не получится. Я говорю, что мы приходим к полнейшему беспорядку, и мы приходим к беспредельному какому-то поведению человеческому в этих... На этих площадках. 7373948, телефон прямого эфира. И что самое интересное, получается, что средства массовой информации классические, все зарегулированы, а там свобода. И еще и там подтрунивают, сидят все. Как вас зовут, Алло? Здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да.
Сан Саныч.
Да,
что Трамп хуй? Он же американец. Вот пусть ВКонтакте пишет. Никто его там не забанит.
Да не, ну это, кстати, хороший вариант, да. Надо переходить в Одноклассники и так далее.
Вот это принцип, как говорится, как надо вести. Если у нас Фейсбук же американский.
Ну да.
Твиттер американский. Понятное дело, что нас там будут банить.
Да.
А американцев там банить не, как говорится, а ВКонтакте наш, правильно? Вот, соответственно, если мы хотим, чтобы нас не банили, значит, размещайте у нас. А не, если он... Трамп хочет, чтобы его не банили, пусть пишут в Одноклассниках, в конце концов.
Да, логично. И о чем это говорит, если вот в итоге, да, в сухом остатке? Это говорит о том, что свободных площадок в интернете, если и есть, то раз-два и обчелся.
А если... Они есть только, смотрите, Алексей, да. Они есть, только они отражают точку зрения собственного владельца. Это элемент гибридной войны.
Ну, то есть они понимаете? Не свободные до конца. То
они, конечно же, не свободные. Ну, они играют за ту команду, которой принадлежат.
Все, все, все. Вот очень все просто. Спасибо большое. Вот. Есть где-то посвободнее, есть где-то не так свободно, да, в эти... но абсолютной свободы какой-то в соцсетях нет. Это вымысел. Соответственно, любое разумное государство, любое государство, стремящееся к независимости, должно иметь свои, и теперь не будем, да, придумывать никаких слов, просто национальные интернет-ресурсы. Все. Ну, то есть, вот прямо обязано иметь, вот как все имеют свои телеканалы, вот так вот все должны иметь свой YouTube, понимаете, свой. Персональный, если вы считаете, что у вас нормальное государство, если мы считаем, что у нас нормальное государство, китайцы так считают, может быть, немцы считают, у каждого должна быть своя персональная вот такая площадка, на которой можно высказываться, да, и все. Когда нет какого-то варианта, да, например, вот есть в стране американские только площадки, в виде YouTube, нам будут говорить, что они международные, все это чушь. Значит, в виде YouTube, Twitter, Facebook, да, а других нет, ну, то эта страна вообще не может говорить ни о какой независимости, свободе, вот этого всего, она не может говорить просто. Не может. Понимаете, что самое интересное? Вы же помните, как украинцы блокировали наши интернет-ресурсы? Я имею в виду те же самые соцсети. Неспроста же они их блокировали. Ну, неспроста они их блокировали, понимаете, да? Вот, вы можете сказать, ну потому что у нас такие плохие соцсети. Нет, не поэтому. Потому что соцсети — это влияние, реально влияние. И если ты хочешь выйти из-под чего-то влияния каким-либо образом, ты сразу же рубишь его соцсети. Соответственно, если у тебя доминирующие соцсети американские, ты находишься под американским влиянием. Если у тебя доминирующие соцсети российские, ты будешь находиться под российским влиянием. Китайские — под китайским влиянием. Все, короче говоря, очень просто. Даже противно немножко от этого. Но я это к чему все говорю? Есть же до сих пор люди, которые этого не могут понять. То есть, вот, ну, натурально они существуют, они не могут этого понять, они вам будут на голубом глазу вещать про какую-то свободу, про какой-то интернет, про свободную площадку. Да просто надо делать правильный контент, и не будут вас блокировать. Да просто вы врете, вот вас и блокируют, и слава богу, что вас блокируют. Да, ну и что, Трамп тоже врет, что ли? Поэтому его, что ли, блокируют? Да просто прокололись, что говорить. Ну вот, что говорить? Прокололись и рот открыли на того, на кого нельзя было открывать. Понимаете? Ну, то есть, немножечко перепутали, где они находятся, слегка переборщили. Ну, такое бывает. Такое бывало и с телеведущими, и с радиоведущими, понимаете, да? Такое бывало много где. И когда? Когда человек или система какая-то, или группа людей путают, где они находятся, и переоценивают свои возможности и силы, и им демонстрируют, что нет, у вас нет таких возможностей и таких сил. А вот у нас, противоположная сторона говорит, есть такие возможности, есть такие силы, сейчас мы вам ее продемонстрируем. Смотрите, закон, по которому вам запрещаем просто что-либо вообще цензурировать в своей соцсети. Хорошо? Получили? Пожалуйста, все. Дальше вы будете получать сразу же иск в суд. Мы вас будем судить. Но опять же, хитрая система, естественно. Допустим, судиться американцам с Твиттером будет ничего. Мне интересно, как будут наши ресурсы, да, размещаемые на Твиттере, судиться с Твиттером. Получится ли? Ответ, на мой взгляд, очевидный. Нет, не получится. Не получится. Поэтому это закон американцев для американцев. Естественно, американского президента персонально для себя и еще для американцев. Все. Чтобы соцсети в Америке по отношению к американцам не сильно борзели, а имели какие-то берега. 7373948, телефон прямого эфира. Есть какие-то, вот, скажем так, антитезисы, да? Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, говорите. Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это Сергей. Сергей. Но, вы знаете, мне кажется, что у них соцсети, конечно, играют какую-то роль, но не до такой степени, как у нас. Мы же не можем себе представить, чтобы на наших телеканалах, на радио, как в Европе, как в Америке, свободно критиковался действующий президент. Может быть, это и правильно, что у нас такого нет. Но, как вы знаете, что у них это идет, ну вот, и компромат, и все, и все. Поэтому в соцсети это у них, скорее всего, как игрушка. У них достаточно критики власти, действующей в самых доступных каналах. Телевидение, радио, чего у нас нет.
Я понял. Но вы спорите сейчас ровно с Трампом. Знаете почему?
Скажите.
Вчера вот он сказал, я бы отказался от аккаунта в Твиттере, если бы в США были честные СМИ.
Да, тоже ясно. Ну, понимаете, человек хочет, вот как говорится, почистить все. Вот все почистить, что может. Ну, это его право.
Ну да, спасибо большое. Вот и все, это его право, и это право. Вот видите как, его право. Ну тогда и нам не надо отказывать в наших правах, правильно? Ну то есть, когда, например, Россия хочет заблокировать YouTube, это право России, правда? Ну вот представьте себе, завтра кто-нибудь выйдет и скажет, мы блокируем YouTube, мы закрываем его в России. Ну типа вот как в Китае некоторые ресурсы американские закрыты просто и все, и нет их. Ну, просто их нет. Ну, можно, конечно, там, через VPN как-то зайти, там. Можно, можно. Но основной массе народа лень этим заниматься, правильно? Поэтому, в общем, считайте, нету этого ресурса. Просто закрывают, и все, и нет его, и не существует. Вот если завтра, представьте себе, в России скажут, так, ну все, YouTube пока. Все, валите на Рутюб, валите на какую-нибудь другую площадку, ну, нашим блогерам скажут, что будет? Будет такой стон! Так вам расскажут про свободу слова, как она нарушается, все понятно, Северная Корея, железный занавес вновь опустился, все будет вот прямо ровно, запоминайте все эти формулировки, они вот 37-й год, это значит сталинизм, вот, мы, это репрессии, вот, никакой свободы слова, Северная Корея, железный занавес. Вот, ну и кто-нибудь еще вспомнит, наверное, Белоруссию в каком-то смысле, не знаю зачем, но обязательно вспомнит. Телегу уже закрыли, пишет Евгений. В том-то и дело, что не закрыли. Да, закройте обратно Америку, пишет Сергей. Ну да, Телеграм уже закрыли. Ну да, Телеграм не получилось закрыть. Вот, у меня нет Фейсбука, нет Твиттер, нет ВКонтакте, нет Одноклассников. Я свободен, пишет Артем. Ну да, словно птица в небесах, Артем, это с одной стороны. А с другой стороны, то, что у вас нет, это еще ничего не значит, понимаете? Как единица, может быть, вы себя достаточно свободно ощущаете. С другой стороны, вы же все равно откуда-то получаете информацию. И есть у меня основания полагать, что те люди, от которых вы получаете информацию, получают их все равно, эту информацию из соцсетей. Это во-первых. А во-вторых, жить в обществе и быть свободным от него, в принципе, невозможно. Поэтому единица... Это, конечно, важно и здорово, но когда ты политик, когда ты определяешь политику государства, ты опираешься на массу, ты не опираешься прямо на одного человека, правильно? Поэтому вы в каком-то смысле, может быть, освободили себе время под что-то интересное, может быть, вы по дереву там что-нибудь выпиливаете, может быть, по металлу работаете. Вы мой выход на американские соцсети, пишет Артем.
А, ну тогда вам повезло, Артем, на самом деле. Я кайфану, если закроют YouTube, Инсту, ТикТок, это все дьявольские проги, пишет Александр Первый. Я тоже за. Единственное, я все-таки оставил Телеграм. Мне нравится Телеграм. Ну, хотя уже последнее время я опять начинаю от него страдать. Почему? Потому что я подписался на все, на что можно было подписаться. И, если честно, мой день уже превратился в чтение телефона. То есть я полностью весь день читаю телефон. Я сижу, значит, за столом, ем, читаю телефон, в эфире читаю телефон. Ну, не телефон, у меня еще есть десктопная версия этого Телеграма. Читаю телефон, лег в ванну, читаешь телефон, все время читаешь этот телефон, правильно? Ну, вообще, в конечном счете, конечно, Телеграм, но так-то телефон. Ты все время со смартфоном в руках сидишь и вот что-то читаешь. И там же дублируются новости у всех, и вот ты пролистываешь их, пролистываешь, 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 вот пролистал, все, уже ни одной новости нет, все идеально, замечательно, здорово ты все прочитал, только ты его закрыл, тут же раз, два, три, четыре, пять, шесть навалилось, и опять сидишь, 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 сидишь и хлистаешь. Девушку заведи, пишет Биг Бен. Биг Бен, те люди, которые пытаются завести девушку, да, они же ведь всегда без девушки будут, именно потому что они относятся к ней как к животному, заводят собак и кошек, вот, девушку не заводят, это, если только в другом смысле, понимаете, заведи девушку. Ну, у меня же есть девушка, но, понимаете, это не мешает мне читать постоянно. Ну, вот как-то не мешает, и все. Я уже чаще отписываюсь, чем подписываюсь в телеге, пишет Никита. Не могу этого сказать, но вот изо всех сил держусь, потому что хочу вот как можно больше информации получить, чтобы ее как-то вот проанализировать. Не дай бог не пропустить, как там Трамп победит Твиттер, да? Вы понимаете. Кстати, вчера интересная вещь была по денскому омбудсмену. И вот она, вот я просто сейчас увидел новость, что она предложила сократить финансирование проводящим аборты клиникам. Она говорит, считаю нужным ограничить продажу в аптеках лекарств для прерывания беременности. Это вот сейчас большая тема, можно пообсуждать. Ну почему я вообще про нее говорю? Я вчера увидел, что у нее 7-й ребенок, она 7-го ребенка родила, у нее 2 девочки и 5 мальчиков теперь, представляете? И при этом карьера вполне себе удалась у женщины. Это что значит? Это значит, что, оказывается, можно и рожать, и карьеру строить, что ли? А почему-то всегда эти вещи противопоставляются в нашем обществе, если вы не заметили. Но я не имею в виду только российское общество, я имею в виду современное общество как таковое. Вот у нас почему-то идет противопоставление. Рождение детей и карьера. А здесь, смотрите, и карьера, и 7 детей. Как вообще 7 детей родить, я не понимаю. Это вообще возможно технически? То есть это же сумасшествие, это так много. 8.28, в движение отправимся, потом о детях, может, и поговорим, да.
В движении.
А может и нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 924 8 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, где едете и что видите? Рассказывайте.
Здравствуйте, Алексей, я, наверное, просто не в тему, просто сейчас буду там про дороги. А можно в следующем чате?
Да давайте топнем в дороге давайте топнем пока. Спасибо, спасибо большое вам. Потом присоединяйтесь обязательно к теме. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здрасте, Евгений. Да, Евгений. На Ленинградке пробка в область из-за того, что перед мостом, перед Шереметьевским шоссе, маленькое подтопление.
Подтопление будет. Да, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Главное, какой-нибудь гидроудар там не словить.
Это Роман. Еду по Симферопольскому шоссе в районе Подольска. Легковушку в лепешку просто разбили. Ужас. По дублеру как бы спокойно проезжаем.
Как разбили? В смысле, человек разбился на машине или там фура какая-нибудь переехала или что?
Да. Грузовик, я так понимаю, участвовал, потому что стоят два экипажа ДПС, оформляют все это дело, и я ехал по дублеру из-за отбойника, как бы легковую не видно, она смята просто.
То есть там, возможно, еще и жертвы есть, да?
Возможно, да, ужасная ситуация.
Ну, ужасно, ну, будем как-то... Ну, будьте осторожны, это я ко всем сейчас, спасибо вам.
Я наблюдаю красный режим,
да. Да, спасибо за звонок. Сотрудник ДПС на М2 лежит перед Домодедовским шоссе в Москву на основном полотне. Скажите, чтобы на дублер съезжали после метро. Сотрудник ДПС на М2 лежит перед Домодедовским. Что это значит лежит? Я не понимаю. Вадим, что значит лежит? В смысле, реально лежит человек, что ли, на трассе? Не будьте такими наивными, там слуги и халдеи вокруг нее, пишет Алексей. Вы кого, про детского омбудсмена? Ну, вам не кажется, что вы как бы преувеличиваете? И, кстати, что за сексизм? Почему она детский омбудсмен, а не детская омбудсвумен? Я так на всякий случай спрошу. Она же омбудсвумен. 8.30. Новости. А 8.35, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. В Яндекс.Картах появился сервис с расписанием прогулок для москвичей, пишут аргументы и факты. Можете смотреть, Минобороны раскрыла детали подготовки к параду Победы. Это пишет «Вечерняя Москва», тоже, я думаю, будет вам интересно. А мы идем дальше. Сейчас прочли, пишет 757-й, коронавирус могут перевести в разряд сезонных заболеваний для людей с ослабленным иммунитетом и по какой-либо причине непривитых. Отлично будем жить, ну то есть плохо будем жить. А 757-й, это же логично, перевести коронавирус в разряд сезонных заболеваний, так же как грипп. То есть вам же сказали изначально, что коронавирус, он никуда не уйдет. Вопрос только в том, что у нас пока вакцины нет в мире ни у кого. А когда она появится, это будет типа как грипп, понимаете? Привился и забыл. Все очень просто. Привился и забыл. Не привился, можешь заболеть в сезон. Ну, а обычно сезон, что у нас там? Осень, весна, вот тебе и сезон. Да? А не инспектор лежит на Симферопольском, а мотоциклист. Зрелище не очень, хотя бы накрыли бы, пишет Кулек. То есть разбился человек, да, на мотоцикле. Ужасно. То есть диаграмма роста выровнялась, пишет Андреас. Не понял. А в Германии говорили плато, когда... А, вот, количество новых случаев заболевания перестало расти. А, смотрите, что говорят по поводу плато. Плато, мне как объяснили специалисты, это когда количество заболевших, да, выравнивается с количеством выздоровевших в один и тот же день. Вот. Вот это называется плато. Соответственно, если выздоровевших больше, чем заболевших, это уже даже не плато, а падение. Все. То есть вот примерно такая история. Вы можете смотреть, сравнивать и делать какие-то определенные выводы. На Галкин сделал пародию на Собянина и Путина, пишет Сергей. И чего? Ну, Галкин сделал. Окей, я, правда, не смотрел его пародию. Я думал, что Галкин уже давно не актуален, но, видите, оказывается, актуален. Видимо, да, в определенных кругах. Потом посмотрю. Так, Телеграм и так официально закрыт и заблокирован. Да здравствует мракобесы, рукопопы, пишет Metalhead. Да нет, он уже не закрыт же. И уже официально, насколько я знаю, вся эта история с закрыванием Телеграма, она прекращена. И об этом, по-моему, даже мы говорили с вами в эфире, по-моему, даже новости были, нет? Не к прививкам надо стремиться, а к улучшению иммунитета, пишет Дмитрий. Дмитрий, вот смотрите, не поесть надо стремиться, а попить, вот вы сейчас сказали. Стремиться надо и к улучшению иммунитета, и к тому, чтобы вакцинация была, и к тому, чтобы здравоохранение было правильным, и в случае каких-то вот таких вот ситуаций сложных, справлялась с этой сложной ситуацией, это здравоохранение, да? А стремиться надо ко всему и сразу, как ни странно. Стремиться надо к развитию. Поэтому я не понимаю, почему, когда вот люди так вот говорят, что они имеют в виду? Они имеют в виду, что что-то надо развивать, а что-то не надо, что ли, развивать? Нет, все надо развивать. Ну а как еще? Надо пить витамин С, пожалуйста, надо пейте. Единственное, что у некоторых, например, от избытка витамина С могут быть проблемы с организмом, опять же, это надо с врачом консультироваться, понимаете? То есть вот так вот просто взять и лупануть витамин С, и после этого никогда не болеть не получится. Можно прямо от этого витамина С и начать болеть, такое бывает, излишне когда. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Слушайте, я хотел про Кузнецова все-таки сказать, да, омбудсмен, который, вот вчера сказали, детский, вчера сказали, что у нее вот уже 7 детей, вот, 5 сыновей, 2 дочки. Если иммунитет высокий, то прививки смысла не имеют, пишет Дмитрий. Нет, это не так. Нет, это не так, Дмитрий, потому что вы не можете всегда на высоком уровне поддерживать иммунитет. Вы понимаете это или нет? И не всегда это всего вам иммунитет поможет. Вот, например, сейчас даже с высоким иммунитетом вам может не повезти. В какой-то степени с хорошим иммунитетом. И вы можете коронавирусом заболеть вполне себе. И не только как носитель, но и вообще. Слушайте, я все-таки хочу вот вернуться к деторождению. Это важно. Не то, чтобы я сейчас этим буду заниматься, а обсудить этот вопрос. Вот смотрите, женщина, да, карьера хорошая или нет? Вот сами себе задайте вопрос. Детский омбудсмен, ну, то есть всероссийский, все ее знают. Я думаю, что это успешная карьера, да, а при этом 7 детей. 7 детей. Ну вот, как-то получилось и родить, и успеха добиться в профессии, да, в своем деле. И это, я думаю, очень хороший пример. Ну, так вот, давайте задумаемся на раз. А значит, получается, дети не мешают? И я бы хотел обратиться здесь сейчас вот к людям, у которых и много детей, и при этом они карьеру построили. Особенно меня интересуют, конечно, женщины. Ну, потому что обычно говорят, что вот если женщина, она либо рожает, либо работает. Вот два варианта, а третьего как бы и не дано. 7373-948. Меня интересуют женщины, у которых и дети, и карьера хорошая. Вот вы можете мне позвонить и рассказать о том, как вам это удалось? Потому что вот в общественном сознании существует такое вот убеждение, что это невозможно. Пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, вам...
Ну, вы не женщина, ну ладно, да, пожалуйста.
Ну, я просто не успел заговорить. Вот, вот в моей семье там сколько, 7 человек, то есть 4 брата, 3 сестры. Вот, и мама успевала, и с папой там, и говорю, и там, и нас там нянчит, там, и кушать готовит, там, все, да, все успевает. Вот, и дали достойно хорошее воспитание, вот, все дружим, все хорошо, вот, а сейчас там он это, нянчился, связь, когда он тогда звонил, говорил, что там 4 годика, вот, и вроде ничего, так нормально. Все, спасибо вам, до свидания.
Спасибо. Жена, папа, 7 детей, без слуг, карьеру федерального чиновника не сделает никак, пишет Алексей. Алексей, вот понимаете, в чем дело? Так вот вы мерзко выражаетесь про женщин, вот, ну, если честно. А если чуть-чуть глубже, то, ну, раз вы говорите про рабов все время каких-то, так, ну, а кто вам мешает рабов и помощников заводить? Кто вам мешает сделать так, чтобы, например, дедушки и бабушки помогали вам в воспитании детей? Кто мешает-то, я не понимаю. Может, Кузнецовой помогли, и какие плоды ее работы, что она делает, пишет Сергей. Ну, я так думаю, что плоды ее работы вы, во-первых, видите. Она детский омбудсмен. Она занимается проблемами, ну, материнства и детства в России. И довольно, кстати, она активна. И много чего она хорошего говорит. Просто другое дело, что вы за ней не следите, и все. А теперь, естественно, вот узнав и услышав о том, что, оказывается, у нее у самой детей много, вы как-то начинаете ее критиковать. Ни за что. То есть вы не знаете о ее работе, вы не знаете о плодах этой работы, и бросаете в массы вот такую фразу, мол, да что она там сделала, давайте-ка нам расскажите. А давайте-ка вы напряжетесь, зайдете в интернет да посмотрите, начнете за этим следить. Если у женщины 7 детей, она профнепригодная. За каждым успехом женщины стоит сильный влиятельный мужчина. Это факт, пишет Валентин. Кто мешает женщине выбирать сильного влиятельного мужчину? Вот вопрос вам такой вот. Кто приказал женщинам жить с слабыми мужчинами? Вот скажите мне, пожалуйста, кто этот приказ женщине дал? Ну вот кто женщине сказал, ты должна выбрать алкаша, значит, наркомана и страдать с ним вместе? Вот кто этот приказ дал вот ей? Кто женщину так напутствовал? Почему она исполняет чью-то эту волю? Это не ее воля, что ли? Это чья-то чужая воля? Интернет приносит хорошие деньги. Там, где и деньги, и контроль. Напишут новые законы, будут производить оборудование. Мастер, вы абсолютно правы. У моей хорошей знакомой 5 детей, она успешный дизайнер домов и ландшафта. Заказов море, пишет Валькирия. Дело не в приказе, а не в восхищении какими-то женскими способностями, пишет Валентин. Что это значит, Валентин? Это приказывает голос его зависимости, пишет подозрительная сова. Ну, наверное. Так, работаю почти без выходных для того, чтобы... да, улетело сообщение. Вот мне человек без выходных работал, написал мне сообщение, а я... Вот, почти без выходных для того, чтобы жена могла сидеть дома с сыном, пишет Владимир Бонд. Смотрите, а здесь успевают и рожать, еще и работать. Вот что это за женщины такие? Это чудо-женщины какие-то, да? Она час суда не вела, поэтому не очень известная, пишет Виктор. Все специалисты говорят, что коронавирус слабый. Да понятно, понятно, да, все специалисты, естественно. Вы же со всеми специалистами, Дмитрий, уже поговорили. Слабый, не слабый, 350 тысяч человек по миру выкосил, понимаете? Очень слабый, не надо обращать на него внимания. Ну вот как-то сначала пандемии 350 тысяч убил и все. Влиятельный мужчина – это не только муж, пишет Валентин. Амбудсвумен – это про вчерашних героев Отечества. Вот из нее надо бренд делать, сама же родила, как Форд, пишет Вадим Бельский. Ну, Вадим, ну да. Ну то есть, понимаете, я почему об этом заговариваю и в принципе вот эту тему поднимаю? Именно потому, что я считаю, что это такой вот позитивный пример, на который можно в каком-то смысле равняться. Но мне, либо тогда вы разбейте этот позитивный пример и объясните, почему он не позитивный, но пока я не вижу доводов. Пока я вижу только зависть там в некоторых людях. Вот. Либо давайте согласимся, что это позитивный клевый пример, и можно, оказывается, и то, и другое успевать. Но дальше мы зададимся одним только вопросом. Простым на самом деле, но в то же время невероятно сложным. Как все успевать? Вот что для этого нужно?
Сильный мужчина рядом, допустим, этого достаточно. Что значит сильный мужчина? Что должен делать мужчина, чтобы у женщины получалось? Мужчина в таком случае сможет построить карьеру, или он будет с детьми сидеть дома? Вот вопрос, да? 7373948. То есть вопрос генеральный звучит так. Можно ли построить карьеру и при этом иметь многодетную семью? Родить много детей и при этом построить хорошую карьеру? Вот вопрос. И мы на него сейчас пытаемся найти ответ. В общественном сознании существует убеждение, что иметь большую семью, то есть родить много детей и воспитать их, и при этом построить карьеру невозможно. То есть это взаимоисключающие вещи. Я спрашиваю, возможно ли это? Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Людмила. Да. Я бы хотела выразить огромное уважение нашему омбудсмену детскому, потому что она действительно умничка и молодец, что она справляется со всем, еще и с семерыми детьми. У меня прекрасный пример моей матери, ну и я мать троих детей. Мы все прекрасно работаем. У моей мамы 6 детей, 1 приемный ребенок, и мы все прекрасно выросли, все с хорошим образованием, с хорошей работой. И я, ну, соответственно, вот... так.
Да. Вам дети не мешают вот работе вашей?
Совершенно не мешают. Вопрос, конечно, в возрасте детей. Конечно, если маленькие дети, нужна какая-то помощь, но если женщина сама по себе очень толковая, то дети никогда в жизни мешать не будут в работе. И предыдущий слушатель писал, что за каждой женщиной стоит сильный мужчина. Но я бы сказала, что за каждым сильным мужчином стоит прекрасная женщина, чтобы он был настолько прекрасен. Это не всегда, конечно, так, но очень часто так и получается. Не всегда женщину можно заметить в ее делах хороших, да, и сильных. Но если женщина ведет такой образ жизни политически, это прекрасно. И я уверена, что она сама справляется с этим совсем. Да, и у нее могут быть куча помощников в виде бабушек, дедушек и каких-нибудь сестер, потому что детей действительно много. Но это не значит, что это плохо. Это хорошо, если у нее есть помощники, и она еще может политическую деятельность вести. Это прекрасно.
Общественную, я бы даже сказал. Общественную, это не политическая, это общественная деятельность.
Общественная деятельность.
Да, а вот здесь всем интересно теперь, пока вы говорите, а вы можете нам сказать, кем вы работаете? Или нельзя, или это секрет?
Нет, можно. Я коммерческий директор компании. У меня трое детей.
И трое детей. А взрослые уже?
Ну, правда, они постарше. Старшему 16 уже, потом идет 12 и 9. Это они совершенно самостоятельные. И если мать приучает ребенка к самостоятельности первоначально, сразу же, я думаю, что другие женщины тоже это стараются делать, то никаких проблем нет. Да, нужна помощь, да, и нужно внимание каждому ребенку, независимо от возраста, но это уже точечно идет. И если дети сами по себе самостоятельные, ты их к этому приучил, то все прекрасно.
Можно спасибо, и детей воспитывать. Спасибо большое. Вот интересно, почему? Потому что, когда я об этом говорю, это будет неубедительно, вы сами понимаете. Тезис номер один. Я не женщина, тезис номер два. У меня никакой многодетной семьи нет. Ну, то есть, нет и все. Поэтому это неубедительно. Поэтому я прошу таких людей звонить. Вдумайтесь, 38 лет, 7 детей. Когда и где она нормально могла работать, пишет Сергей. Сергей, да вот в том-то и дело. Что, понимаете, мы живем в плену своих каких-то вот убеждений. И эти убеждения таковы, что вот это невозможно в 38 иметь 7 детей и нормально работать. А, видимо, возможно. Вот понимаете, вот опять же пример. Настя Аношко, Анастасия Аношко, наша ведущая, да? Вот, у нее трое, правильно? И при этом она, вот сколько я помню, она все время работала. И даже когда рожала, она потом, ну, была какая-то, ну, такая пауза, да, в работе, но все равно потом работала. А я думаю, что если бы, так скажем, когда Настя рожала последнего ребенка, еще была бы возможность вот так вот через интернет выходить в эфир и вещать, то она бы еще быстрее вышла на работу тогда. Вот я думаю, что еще быстрее бы. И все, и то есть она успевает и работать, и воспитывать детей.
Успевает. Еще при этом, насколько я знаю, Настя последнее время занялась, вот она там рисует, ну, пишет картины, я не знаю, то есть, может быть, это графика, может быть, маслом, но, по-моему, там графика, то есть, рисует. Она рисует. Она ходит учиться куда-то вот развиваться, она что-то делает какие-то, ведет этот Телеграм, да, канал. Она чем еще занимается? Там какие-то свои придумывает стримы, и эти стримы где-то ведет, общается с людьми, то есть она все успевает. И дети, и работы, и хобби, и все как-то получается. Вот понимаете, в чем дело? А у кого-то, ну, реально не получается вот даже с одним ребенком справиться. Вот ну, никак не могут, нужно 10 нянечек, да, там помощники нужны и так далее. Потому что, ну, не успевает человек, и все. Не успевает. А кто-то, да, успевает, и ребенок, и дубасит что-нибудь делает, и как-то деньги зарабатывает, да, и все успевает, и по дому успевает, все успевает. Как они это делают? То есть я здесь, вам честно скажу, я не понимаю, как они это делают. Но как-то они это делают. Вот загадка как. Вопрос, может быть, мы услышим ответ, да, на этот вопрос. И, может быть, это кому-то поможет. Не то, чтобы вдохновиться на рождение там, пятерых детей, троих или семерых, а, ну, по крайней мере, вдохновит на то, что можно детей, в принципе, ну, рожать, и это не угроза. Пойду повешусь, я ничего не успеваю, пишет Сергей. Сергей, так может быть проблема в том, что вы так настроены, я не знаю, но женщины успевают, вы почему-то не успеваете. Может быть, женщины сильный пол на самом деле, а не мужчины? Вот давайте зададимся этим вопросом. Может, в 21 веке уже так? Может, мужики уже слабые, вот, а женщины сильные? 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Михаил меня зовут.
Пожалуйста.
Я хочу сказать, что в обычной деятельности профессиональной, то есть там государственная служба, коммерческие там, отношения и так далее, мне кажется, женщине построить карьеру очень сложно, потому что ну, ни один работодатель не будет держать человека или там, давать возможность развиваться человеку до такого уровня, который, там, скажем, там, каждый там год, там 2-3 года уходит в декрет. То есть один, ну, на одного ребенка это как минимум надо там, сколько там по закону, 3 года декрета, там 1,5-3 года. Но
так можно же не сидеть в декрете?
Ну, для творческих профессий, для общественной деятельности, вот как Анастасия Аношко, да, вот как вы правильно сказали, вот, либо при наличии там какой-то, может быть, поддержки там со стороны супруга, там, родственников. Вот. Но вот, сидеть на линейной работе, строить карьеру...
А линейная это какая, скажем, просто понять?
Ну, грубо говоря, там, не знаю, менеджер, там, программист, специалист, который вот как бы идет постепенно по карьере.
Так вот, сейчас как раз женщина звонила, у нее 3 ребенка, и она вот там коммерческий директор в компании. То есть это же линейная работа, я правильно понимаю?
Ну, это как бы руководящая, да, но я думаю, что она не только за счет своих способностей достигла. Мне кажется, что все-таки у нее какая-то поддержка супруга была, потому что работа это очень тяжелая, как бы, ну, требующая высокой квалификации, постоянное какого-то повышения опыта. Если этого, ну, по общему правилу, если человек не вкалывает на ней, то не вкалывает для того, чтобы ее достичь постоянно, постоянно командировки, там, переговоры, там, огромные нагрузки, то мне кажется, что ее так просто не достигнешь. То есть, скорее всего, какая-то поддержка, наверное, все-таки...
Есть какой-то секретик в виде мужа. Но, с другой стороны, это тоже ведь хорошо. То есть, если муж поддерживает жену свою, разве это плохо? Это же ведь логично.
Это очень хорошо, но тут как бы нарушается, скажем так, принцип равенства. То есть, при прочих равных, женщине с большим количеством детей, там, с 3 детьми, я просто сам многодетный отец, я понимаю это. Вот, женщине по сравнению там со своей там сверстницей, ровесницей, с 1-2 ребенком, конечно, ей очень сложно. Я, у меня вот жена 3 детей имеет, и она там, скажем, 10 лет назад мы были с ней там на одном уровне, она была программист, я юрист, вот, и потом она пошла в декрет, и, естественно, ее квалификация, ну, так сказать, конечно, просела, потому что технологии идут вперед, а я, как бы, она сидит в декрете, то есть там и повышения какие-то ее обходили, и там...
Ну, понятно, проект, она в каком-то смысле отстала. Но знаете, что я заметил? Вот у меня там и друзья есть какой-то опыт, да, вот я вижу, и вообще в целом. Мне показалось, что тяжелее всего, как ни странно, справиться с одним ребенком. С первым.
Наверное, Ну, если все, да, да, первый, и когда он там возраст, там, до года, до полутора лет, вот так, да.
Да, то есть это вот это самое тяжелое, на них вот лица нет, кто первого родил, и вот и они прямо изо всех сил стараются, они очень много делают ошибок, да, они не знают, как поступать, у них все время вот эта стрессовая ситуация. А у тех, у кого побольше уже там, второй, третий или там четвертый, все, у них уже это не проблема. Вот он там бегает и бегает.
Да. Да, да. Это опыт и более спокойное отношение уже начинается.
Да, да, они не дергаются вообще, они у них железные, такие, стальные даже нервы. Спасибо вам большое. А потом первый сидит со вторым, пишет Кэнди Бум. Пишу из Новосницкой как карьеристка и мать. Дело в убеждениях. Пишет Евгения. Одни боятся одного родить, потому что не накопили, не готовы, а другим и пятеро не помеха. Женщины и дети очень живучие. Обстоятельства только сил добавляют и воли. Да? Жень, скажи, можно фамилию называть или нет? Все связями пользуются для поиска работы и продвижения вне зависимости от пола и количества детей, так что нечего говорить, что она понадобилась для этого... А, она не добилась этого сама. Люди так и... так... или иначе пользуются всем, чем могут, пишет Александр. Ну, кстати, да, логично. То есть, когда мы говорим, она многодетная, например, и могла пользоваться поддержкой мужа или каких-то других людей, поэтому построила карьеру, это нечестно. А все остальные, кто строит карьеру, они, мол, поддержкой никакой не пользуются, да? Все, естественно, это делают, когда могут, если она есть. Если ребенок съел кошачий корм, это проблема кота, пишет Алексей. С первого пылинки сдувают, а третий ест песок в песочнице, пишет Владимир Бонд. В России 60% разводов, и часто муж в семье старший сын. Муж не готов взять ответственность за семью, пишет 65-й. Но я думаю, что мужчине, ну, может быть, я, конечно, не прав, может быть, потому что у меня нет в этом смысле опыта, для начала нужно брать финансовую ответственность за семью. Ну, то есть, чтобы все были сыты, у всех была крыша над головой, и все. Вот это первый долг мужчины. То есть, мужчина отвечает за безопасность. Безопасность во всех смыслах этого слова. Чтобы никто не пришел, не украл, не унес, да, чтобы никто не остался без еды, из детей и без одежды. Ну, вот очень просто. Но опять же, мне многодетные объясняли по поводу одежды. Вот когда ребенок один, на него все нужно купить. Коляску нужно купить, столик там какой-нибудь нужно купить, за которым он сидит, там ест. Еще что-нибудь нужно купить, все нужно покупать. На следующего-то уже половину, а то и больше покупать не нужно, потому что столик есть, коляска есть, велосипед есть, все есть. Я сам лично доездил на велосипеде за сестрой сначала, вот школьник мне, первый велосипед мой был школьник, я ездил за сестрой на этом велосипеде, никаких проблем, получал удовольствие. А потом на отцовских велосипедах просто ездил, на Урал и Турист. Оба я уничтожил, ну, честно, если сказать. Поэтому нормально абсолютно было. А так бы, ну, окей, кто-нибудь был бы я и еще один какой-нибудь, младше меня, младший был бы какой-нибудь, да? Окей, я бы просто ему передал этот школьник, а потом этот Урал, и потом этот Турист, все. И он бы также поездил на школьнике, Урале и Туристе. То есть это, в этом смысле, это, наверное, не очень сложно. Ну вот первый ребенок, да, сложно, да, то есть это такой первый рывок. Нужно ко всему подготовиться, а ко всему подготовиться нельзя. Заведите 7 детей и будете ходить в чем? В драных ботах, пишет Георгий. Ну, во-первых, еще раз я вам скажу, что вот заводить женщину, заводить детей нельзя, потому что заводят домашних животных, да. Вот, детей можно родить. Это первое. Второе, по поводу драных бот. Я и так в них хожу. Потому что мне, честно говоря, практически наплевать, какие у меня боты, драные или не драные. То есть у меня вообще нет такого ощущения, что человека характеризует его одежда. Единственное, что хотелось бы, но драные — это преувеличение. Но не то, чтобы я модник большой, понимаете, да? Ну, хотелось бы, чтобы одежда была целая и чистая. Вот это самое главное. Целая и чистая. Все. Вот это единственное, какие вот вещи, на которые я обращаю внимание. Если человек в грязном, это неприятно. Это неприятно. А так, вот что теперь, надо вот прям модником быть таким уж большим. Дети мотивируют делать больше, чем можешь, пишет Олег. И мы отправляемся в движение.
В движении.
Потому что у нас всего 20 секунд на движение, да, вот как-то заговорился о детях. Вот. 3 балла пробки в Москве. Вдохновляюсь просто примерами позитивными, как вы понимаете. Вдохновляюсь. Может, вдохновлюсь когда-нибудь. Наконец-то. 3 балла пробки в Москве и сложная ситуация на Волгоградке, Рязанке и шоссе энтузиастов, что естественно. И вот сегодня уже появилась достаточно увесистая пробка на проспекте Мира, ну, на Ярославке, да. Также Ленинградка на въезд плохо и на выезд сразу, да, это все касается МКАД. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, май, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! А прямо Дональд Трамп уже подписал указ, да, о регулировании работы социальных сетей. Я думал, он навиревался, а он прям подписал. И ожидается, что документ даст властям больше прав для контроля деятельности платформ таких, ну вот, соцсетей, да? Президент США заявил, что может ввести меры. Да, вот, все, подписал. Все! Конец свободе слова. Так умирает свобода. Под аплодисменты. Ну ладно, а мы поговорим о том, что ВЦИОМ провел опрос и говорят, что 23% россиян предпочли бы голосовать через интернет на следующих выборах. А, в общем-то, к самой идее электронного голосования одобрительно относится 46%. Наиболее лояльно настроена молодежь, 18-24, там 71% тех, кто хочет голосовать через интернет. Среди россиян 25-34 лет, это вот мои ровесники, да, эта доля составляет 51%, но, слава богу, хоть больше половинки чуть-чуть. 49% опрошенных в целом скептически относятся к формату дистанционного голосования, особенно сограждане 35-44 лет, а также в возрасте 60 лет и старше. Такие вот дела, дорогие друзья. О чем это говорит? Это говорит лишь об одном. Старшее поколение не хочет принимать технологии, не хочет. И причем даже люди от 35 лет уже не хотят технологий, уже не хотят. Но в этом смысле вспоминаются слова Сергея Доренко по поводу 40-летних. Без обид, я, в общем, сам скоро буду 40-летним. Говорит, вот он говорил, что невозможно. Вот проще застрелить 40-летнего, чем поменять его взгляды. То есть это невозможно. Это сформировавшаяся уже окончательно личность. И все. Вот есть какие-то убеждения, они такие и будут. Уже ничего ты не поменяешь точно, ни при каких обстоятельствах. Вот и все. А молодежь хочет 18-24 года, видите, 71%. Они говорят, да, интернет. И я вам честно признаюсь, мое ощущение точно такое же. Я готов все вот эти вот непонятные хождения, подписывание бумажек, все в электронный вид перевести. Меня вообще раздражает вся эта бюрократия бумажная, что нужно куда-то идти, что-то документы какие-то подавать, какой-то паспорт где-то сканировать, что-то делать, какой-то бред откровенный, потому что все это давно уже есть в цифровом виде, и этим можно пользоваться. Меня очень-очень сильно раздражают все бумажки. Я не понимаю, зачем они нужны, когда все можно делать в электронном виде. При онлайн-голосовании проще будет подкручивать голоса в сторону нужной партии кандидата, пишет Алексей. Алексей, ну у вас такое примитивное, да, восприятие онлайн-голосования, что там можно проще и подкрутить. Наоборот, сложнее. Цифры легче контролируются, чем бумажка. Вот вбросить в урну бумажек, при этом закрыв ладошкой камеру, вот это просто, понимаете? А вот в интернете сложнее все манипуляции свои совершать. Почему? Потому что эти манипуляции можно отследить, потому что это видно. Вот понимаете, это как с лабораторией, вот эта история с ВАДА. Вот если дураки что-то меняют, то в определенный момент все равно специалист может всегда определить, что это было поменено, что было что-то изменено, просто потому что остаются следы. Там остаются следы, ничего с этим нельзя поделать. А вот в аналоговом мире как раз следов никаких не остается. Ну вот вы сами задумайтесь, совершить преступление в цифровом мире легче, чем в реальном мире? Ответ очевиден. Нет, в цифровом мире сложнее совершить преступление, потому что нужно иметь гораздо более высокую квалификацию. Для этого нужно иметь другие мозги. Ну или, например, вы с теми же мозгами, тот же самый преступник, но просто в цифровом мире, на улице совершаете преступление. Но вас снимает камера здесь, там, со всех сторон. Вас видно.
Вы никуда не можете скрыться. Это мое ощущение, это мои мысли, я с вами ими делюсь, вы можете не соглашаться. Я за все электронное. Вперед, просто вперед, вперед, вперед. Мне не нужны печатные версии газет уже давно, я никогда не читаю печатные версии газет, я все читаю в электронном виде. Мне не нужны вот эти справки, которые я буду вести через весь город, из одной конторы в другую контору, я хочу, чтобы все было в электронном виде. 7373948, телефон прямого эфира, а пароли будешь хранить на бумажке, пишет Данила. Да, ну естественно. А пин-код карты, пароль от карты, да, пин-код, надо писать на самой карте, чтобы не забыть. 7373948. На всякий случай скажу, что так не надо делать, а то вдруг кто-нибудь послушает меня и скажет, да, кстати, классная идея. Нет, это ужасная идея, потому что у вас карточка пропадет, и человек, преступник, сразу получит пин-код в свои руки. Никогда не пишите пин-код на карточке. Нет, не делайте этого, пожалуйста. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Иван. Алексей, да. Да. Я тоже сторонник цифрового, конечно, но без бумажек мы, к сожалению, на данный момент пока не можем. Вот вам недавно совершенно, буквально 2 дня назад, звонила девушка по поводу пенсионного фонда. Ей приходится все равно каждый год ходить и брать справку с печатью, чтобы потом доказать пенсионному фонду, что она как-то...
Потому что это идиотизм. Ну, я имею в виду не со стороны этой девушки, да, а со стороны пенсионного фонда.
Да, да, вот я о чем и говорю. Наша страна, конечно, движется к этому, к цифровизации и так далее, пока маленькими шажками, ну, будущее за этим, так скажем, это 100%.
Ну да, и надо уже к нему стремиться, да, понятно, что сразу не получится, но я вижу сопротивление старшего поколения, понимаете, вам сколько лет?
Мне, сейчас посчитаю, 35.
Я тоже забываю иногда, сколько мне лет. 35, ну вы вот передовой в свои 35. А есть вот ваши...
Сергей Доренко был прав, да, что после 40 лет, ну, тяжело, это уже все, состоявшаяся личность, ему тяжело. Я это вижу, но некоторые, со мной работает пенсионер на работе, и он, я вижу, что он стремится к этому. Он, Вань, покажи мне это, покажи мне то, а как мне это сделать, давай на госуслугах и так далее и тому подобное. Ну, не 100%, грубо скажем, подзабили после 40 лет на это, ну, и да. Говорят, нет, я буду ходить все подписывать и так далее и тому подобное. Ну, да. Вот. Но есть такие, и это похвально, что они к этому стремятся, потому что просто некоторые не понимают, что без этого в дальнейшем никак.
Просто нет другого пути, и все. Либо в лес, вот идти, там лапти какие-нибудь.
Да, и все, и сажаем картошку дальше и так далее.
Конечно, да. Спасибо большое. Сергей пишет, оно, конечно, может и удобнее, но вот если база данных слетит или вирус какой заберет, я туда, и электричество выключат, и все, нет бумажного документа. Ты уже не человек будешь, пишет Сергей. Сергей, ну понимаете, в чем дело? А пожар какой, и бумажка у вас сгорит. А ограбят квартиру, а вас ограбят, документы у вас заберут, и все, вы уже опять без бумажки, вам эту бумажку надо восстанавливать. Вот вам, пожалуйста, пример. Ну вот смотрите, раньше вы все свои фотографии где хранили? В альбомах, да, вы распечатывали фотографии, в специальных это фотоателье делали, но это было уже после того, как вы под красной лампой дома сами проявляли свою фотопленку, вот, и что? Ну, а сейчас у вас конечно, может быть, остались альбомы, как какое-то дивное воспоминание о прошлом, и вот вы иногда их берете в руки и плачете, сидите над ними. Бывает такое, но в целом все ваши фотографии, вся ваша жизнь, все воспоминания самые ценные, а это тоже ценно, ведь не только документы ценно, правильно? Фотографии тоже это ценность, это воспоминания. Это то, что, может быть, вот из памяти как-то стирается, а вдруг раз и вспомнили какого-то человека, себя в каких-то событиях, тепло на душе стало вам, поностальгировали. Короче говоря, это важно, это часть вашей жизни. И вся эта часть вашей жизни уже давно в цифре, и часто даже она не на вашем телефоне, например, потому что сейчас фотографируют больше всего на телефон, а она где-то в облаке. Что такое облако? Это где-то какие-то другие серваки стоят, и там хранятся ваши фотографии. Они могут стоять где-нибудь в США, понимаете? Ваши фотографии, ваши документы могут храниться в облаке, и они хранятся где-нибудь в США, или в Великобритании, или где-то еще. Ну, зависит от того, чье это облако, да? Ну, оно так называется облако, облачное хранилище. И вы вот там и храните. Где эти документы? Неизвестно никому. Где эти фотографии? Ну, неизвестно. Чисто физически их не существует, даже если так вот посудить, да, если вот разумно к этому вопросу подойти. Ну и что? Ну да, есть. Ну у вас есть возможность это все продублировать себе, например, купить жесткий диск и на этот жесткий диск скинуть эту информацию. На всякий случай, что... А если вдруг там это облачное хранилище схлопнется да помрет? Ну продублируйте информацию, какие проблемы? Документы теряют по одному, а база слетит у всех сразу, вот и будет цифровой конец света, пишет Дмитрий. А почему вы думаете, что база должна быть обязательно одна? И почему она должна слететь? И почему она слетит у всех и сразу? То есть это астероид какой-то ударит в Землю, и на Земле не будет электричества, и все серваки просто отключатся, и все? То есть вы об этом говорите? Ну вот смотрите, если бы так было просто взять и отключить, и стереть что-нибудь из интернета, наверное, Телеграм-то уничтожили бы, правильно? Наверное, Роскомнадзор смог бы Телеграм закрыть в свое время. Но не смог же закрыть Телеграм Роскомнадзор. Не получилось же закрыть у него Телеграм. По какой вот причине у него не получилось? Наверное, по той простой причине, что не все так просто закрывается и отключается в интернете, как оно может показаться на первый взгляд. То есть мы, наверное, привыкли смотреть на американские фильмы, где человек садится за ноутбук, потом клацает по клавиатуре, как-то в хаотичном порядке бьет там по клавишам, и после этого раз и взломал сайт Пентагона. Но это все чушь собачья, вы же понимаете. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Не получилось. 7373-948, как вас зовут, алло. Тоже, смотрите-ка, срываются звонки. Что-то у нас подзавис телефон, у меня такое ощущение. Надо бы отбить все звонки, сбросить и заново нам это все включить. Вы не поверите, но я тех, кто фотографии до сих пор распечатывает, не из тех, видимо, да? Не все подряд, конечно, а самые лучшие, но помимо этого, эти же фотографии есть и в компьютере, и в облаке. Тройная страховка, пишет Сергей. Ну вот как вариант, пожалуйста, можно и так. Можно ваши электронные документы распечатать на всякий случай, так постраховаться, какие проблемы. Ну, возьмете и распечатаете, если это вам нужно. Но документооборот электронный, это же хорошо точно. Ну, это прям точно хорошо, понимаете? Или голосование электронное. Ну, вот что, вы будете хранить свой... вы же не храните бумажку, вот, бюллетень, вы же не подписали, бросили, да? Галочку поставили, бросили. Вы же с собой не забираете. Или вот ЕГЭ, когда люди сдают, они же с собой не забирают вот эти бланки, правильно? Сдали и все, и забыли про них. Посмотрели, какую им оценку поставили. Как будет, как будто не отключалось электричество за все это время. Отключалось наверняка и ничего не пропало до сих пор, пишет Андрей. Телеграм не заблокировали, когда, говорит Гудошников, пишет Данин. Где-то плачет один сотрудник Роспотребнадзора. Ну да, страдает. Если реальные уважаемые специалисты по цифровой безопасности объяснят людям, что результат электронного голосования сложнее поделать, то даже пожилые будут голосовать онлайн, пишет Валерий. Валерий, ну вы понимаете, они это и объясняют, специалисты. Они это объясняют, но, к сожалению, это неубедительно звучит для людей. Почему? Потому что сила привычки – это великая вещь. Ну, не зря же говорят у нас, да, привычка вторая натура. Но если человек к чему-то привык, это становится частью его восприятия, это частью его личности становится. И здесь мы приходим и говорим, вы знаете, ваша личность в некоторых аспектах устарела, и давайте-ка мы ее чуть-чуть подобновим. И нам говорят, что? Что? Снять пакетик с пульта? Только он же грязный будет. Снять пакетик с телевизионного пульта? Но есть до сих пор люди, которые рассказывают про теплый ламповый звук. Вы вот ничего с ними сделать не сможете. Есть люди, которые покупают какие-то виниловые пластинки, проигрыватели, и говорят, что только на виниловых пластинках и проигрывателях настоящий звук, весь остальной звук не настоящий. Есть люди, которые выбирают автомобиль с механической коробкой передач, потому что они говорят, что только так они чувствуют автомобиль, а все остальное это вообще не то, это не по-настоящему, и нет ощущения автомобиля, и я, кстати, с ними соглашусь. Я в этом смысле ретроград, мне тоже очень весело и интересно ездить на механике, ну, если это хорошая машина, естественно, да, а не пытка просто. МКПП рулит, конечно, но есть такие люди, вот они против прогресса в каком-то вопросе, и все. Потому что вот я привык, мне так удобно, я так чувствую, вот у меня есть бумага в руках и все. Я вам больше скажу, я на протяжении многих лет программу свою вел, распечатывая новости на бумаге. То есть я распечатывал определенные новости, которые я подготовил к эфиру, и с этими бумагами шел в эфир, чтобы вот идти как-то по верстке и разговаривать с вами, и обсуждать эти новости. Сегодня я так не делаю, сегодня я это делаю все, ну, если вам интересно, через Телеграм. Я создал отдельную себе такую группу, где никого нет, кроме меня. Я туда бросаю новости, и в определенный момент, когда мне нужно выйти в эфир, я просто открываю эту группу, и там у меня уже все новости есть. И я их открываю, читаю, никаких проблем. То есть я вообще не использую бумагу. Никто не срубает дерево и не делает из него бумагу для того, чтобы Гудошников вел эфир. То есть я в этом смысле эко-френдли человек уже теперь получаюсь. Но это не так давно произошло на самом деле. Привычка была, вот нужна бумажка. Потому что без бумажки нет ощущения, что ты вот подготовлен к эфиру, понимаете? Вот нет его и все. Вот нужна бумажка, хотя она уже давно не нужна никому. Но было вот это. А я представляю, когда человеку 60 лет, да, а когда человеку 70 лет, и у него есть привычка ходить пешком куда-то. Или, допустим, вот ваши дедушки и бабушки, я сейчас обращаюсь к молодому поколению, цифровому поколению, они вот могут заказать одежду через интернет? По-честному признаюсь, я сам одежду через интернет заказываю со скрипом. Я обращаюсь сразу к людям, которые в этом лучше разбираются. Ничего там сложного нет разобраться в этом вопросе. Ну, я как-то вот не могу. Вот, понимаете, вот, ну, как я закажу одежду через интернет? Ну, я же не померил, я же даже вот, ну, не знаю. Ну вот, ну как, а вдруг не подойдет? Мне говорят, ну прям отдашь назад сразу, и все, курьеру. Не подошло, померил, отдал назад, он ушел, все. Ну, отдал, кстати, правильно говорить. И никаких проблем. Ну, трудно вот перейти на это, понимаете? Надо себя заставлять в каком-то смысле. Надо себя подгонять и говорить себе, так, ты, скотина устаревшая, ну-ка быстро, быстро в цивилизацию, бегом. Нет, вот и все. Ну, а с автомобилями, электроавтомобилями какая беда происходит? Никто не хочет на них переходить, никому не нужны. Все, все хотят дальше ездить на взрывах. Ну, вы понимаете, да, что там что-то какое-то топливо взрывается все время в двигателе, двигатель внутреннего сгорания. Ну, вы скажете, что когда взрывается, двигатель детонирует. Ну, понятно, понятно. Ну, я так преувеличиваю немножко, да? Если будет технология блокчейн, тогда можно голосовать. Обычный интернет могут сфальсифицировать, пишет Глим. Ну, вот видите, Глим, вы хотя бы разбираетесь, да, вот там, блокчейн, не блокчейн. А вы понимаете, что есть люди, которые, ну, не бум-бум. Для них вот блокчейн – это какое-то странное слово, сочетание, что имеется в виду, какой чейн, какой блок. Джеки Чан знаю, блокчейн не знаю. Заказать одежду и так далее в интернете не проблема, но многие опасаются свои данные на сайтах оставлять. Да, есть и такие опасения, Георгий. Телеграм не закрыли, потому что блокчейн-технология, пишет Глим. И правда отдал на первый слог. Ужас, пишет Иван. Да, отдал, передал. На всякий случай, если вас интересует ударение в этих словах, вот можете знать. Отдал, передал. Путин не хочет в цивилизацию, пишет Сергей. Наоборот, сейчас государство вас толкает к цифровому голосованию. Наоборот, как раз вам Путин предлагает цифровое голосование. Поэтому, Сергей, нет, проблема не в Путине здесь, и не проблема не во власти, проблема здесь в инерционности неком, да, вот этого человеческого восприятия. Мы по инерции движемся туда, куда и двигались. Все. Паровоз разогнался и летит. И ничего ты с этим не сделаешь. Но даже если нажмешь на тормоза, то это будет достаточно долгий процесс. То есть будет катиться и катиться этот паровоз. Да и то он уже давно не паровоз. Еду на электромобиле на нервах. Все время кажется, что мотор заглох, пишет Влад. Влад, я помню, как я на автомобиле, у которого есть автоматическая возможность парковаться, сам автомобиль паркуется. Я помню, как я, сидя в нем, эту кнопку нажал, чтобы он сам припарковался. Это такой стресс. Это такой стресс для меня был. Но пройдет 10-20 лет, все автомобили сами будут ездить, сами будут парковаться, и вообще никаких проблем в наших головах не будет. Мы к этому привыкнем, но пока нет привычки, вот этот первый шаг, он очень сложный. Он прям неимоверно сложный для человека. Сломать себя. Это называется сломать себя. Сломать привычку. А привычку сломать, это очень тяжело. 7373948. Поэтому, да, конечно, народ будет сопротивляться электронным голосованиям и всему электронному, естественно, безусловно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алексей, да, добрый день. Да. А вы не глупый парень, но позвольте с вами в некоторых моментах не согласиться. Вот, допустим, если у вас только паспорт, водительские права и прочие удостоверяющие документы только в электронном виде, в цифровом виде, да?
Ну да.
А сколько понадобится государству секунд или другой службе необходимой, которая к вам какие-то претензии имеет, чтобы вас выключить как цифровую личность?
Зачем вы меня выключаете? Вот скажите мне, пожалуйста.
Ну, мало ли. Ну, вы не так проголосовали, допустим. Или там что-то вы сделали, и там судебный пристав там что-то у вас снял. Понимаете, сколько секунд? Или вы там что-то нарушили, да? Сколько вы сантиметров вот сейчас, на машине проедете, сейчас, пока вас выключат?
Сейчас
поэтому
выключ...
все любители в цифровом виде, понимаете, важно. Я понимаю, это удобно, все. Там
сейчас выключают там... людей или нет?
Конечно.
Как? Только в тюрьму,
у вас
если сесть.
Никогда не снимали судебные приставы последние деньги.
Ну, так это если, извините, вы преступили закон, и к вам судебные приставы пришли, тогда
ну,
да.
Ну, почему? Не только приступили, а сколько...
А что, просто
сколько,
так судебные приставы пришли?
Сколько ложных штрафов сейчас пришло людям? Вы не знаете
об этом? Опротестовать.
Ну да, вы опротестуете, годиков через пять получите денежки свои. Это да, ну, кто-то ими, в это время будет пользоваться, это раз. Понимаете?
И второе. И что? Ну вас остановил, остановит вас инспектор на дороге, а инспектор вас остановит на дороге и выпишет вам штраф. Ну, и все, и вы его заплатите.
Ну остановит. И,
ну, это, разница-то понимаете? Какая?
Это раз. Второе, утечки.
Да не раз это. Это в том-то и дело. Вы говорите раз, а это не раз. Вы никак не можете этот раз сформировать. Почему? Потому что это ничем не отличается от аналоговой системы жизни. Вас точно так же берут и забирают деньги. Прямо на дороге.
Алексей, ну? Я понимаю, это будущее, не будущее, но это путь в цифровое рабство. Это действительно так. Я могу это заявить, ну, не первый
год. Вы можете это заявить, но это надо доказать после того, как вы заявили. Я хочу, чтобы вы привели действительно аргументы. В пользу своей позиции. Приведите.
Послушайте, когда человек на себе ощутит, насколько он зависим от государства и от вообще от внешнего мира, когда он хлеба не сможет купить, если его заблокирован, он заблокирован как цифровая личность. По каким-то причинам, неважно. Вот тогда он поймет, что это такое. А так, задрав штаны, человек...
Понимаете, в чем дело? Человек вот сейчас в тюрьме сидит. Он заблокирован или нет, как личность? Да, заблокирован. Может он пойти в магазин? Не может. Вот вам аналог того, что вы говорите.
Ему не нужно ходить в магазин, ему все принесут.
Ну, и вам также принесут, когда вас как цифровую личность заблокируют, дадут вам, вот, ну да. Такое ему приносят, там, крабовые палочки он все время ест, да? Ну, слушайте, вы странные вещи говорите. Вы говорите, что государство может лишить кого-то свободы, по факту, да? Вот если без вот этих всех словооборотов по типу цифровая личность, цифровое рабство. Государство может кого-то лишить свободы в будущем, вы об этом говорите. Но государство и сегодня может лишить кого-то свободы. И вчера могло лишить кого-то свободы. И все существование государства, всегда государство может лишить кого-то свободы. Это факт. Чем отличается цифровое рабство тогда от нецифрового? С фразой «цифровое»? Ну так меня это не пугает, что применяется новая фраза. Окей, какая разница? Какая разница для меня? К вам могут прийти судебные приставы, когда у вас будет цифровой паспорт. Судебные приставы сегодня к вам уже приходят без всякого цифрового паспорта, точно так же блокируют ваши счета, и все, и ничего вы не можете сделать. Вы говорите, что у вас какие-то деньги могут быть в наличности, да? Ну могут быть в наличности, безусловно. Но опять же с этой наличностью куда вы пойдете? Рано или поздно ее уже перестанут принимать везде. Просто в магазинах она перестанет кого-либо интересовать. Наличность нужна будет для чего, вообще непонятно. Она нужна будет только для того, чтобы, наверное, какие-то темные делишки проворачивать. А больше я вариантов никаких не вижу. Основания лишения свободы разные, пишет Justice Pro. Ну, так это выдуманное основание лишения свободы сейчас. Человек звонит и говорит, вот вы там чихнули в общественном транспорте и вас заблокировали как личность. С чего он это решил? Ну, условно, понимаете, да? Он приводит какой-то такой дикий пример, что вас за какой-то мелкий проступок лишают всех прав и свобод. Почему он так решил? Почему тогда сейчас так не делают? Есть какие-то проблемы, есть какие-то... что-то ограничивает государство? Да, пожалуйста, все то же самое можно сделать. Ну, вот про свободу личности в нецифровом мире. Хорошо, берем середину 20 века, берем Германию. Чего там насчет свободы личности? Как там? Нормально? Можно было там что-нибудь сказать? Не то. Можно там было, например, взять, да и раскритиковать Гитлера в Германию? Не, можно было, но отправились бы вы в Аушвиц и все за свою критику. Коммунисты критиковали нацистов в гитлеровской Германии, между прочим. Коммунисты немецкие. И что, их первыми уничтожали? А как вы хотели? Вот и все. И при чем здесь цифры, я не понимаю. А ГУЛАГ напомнить, про сталинские репрессии напомнить, вот про нашу страну могу напомнить. А может быть напомнить то, как лишали возможности к существованию американцы, ну, европейцы, захватывая американский континент, где сейчас вот Соединенные Штаты Америки, я говорю про Северную Америку, например. Что, нет, не было этого. А рабство не существовало в доцифровую эпоху, может быть. Может быть, вот эти чернокожие ребята, которые из Африки... Это их права? 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». В Яндекс.Картах появился сервис с расписанием прогулок для москвичей. Аргументы и факты пишут и пишут еще, что детские выплаты и банковский роуминг, что изменится в жизни россиян. С июня можете изучить материалы. Эти «Вечерняя Москва». Названы популярные у москвичей услуги открывшихся центров «Мои документы». Все же там, кстати, в электронном виде, нет, у них хранится-то? Или распечатано, вы думаете, как картотека или что-то такое? Минобороны раскрыла детали подготовки к параду Победы. Опять в «Вечерней Москве». Смотрите, изучайте. Идем дальше. Люди не хотят зависеть от интернета и цифровых технологий, пишет 709-й просто. Да, конечно, люди все время не хотят что-то или хотят. Дело не в этом. Смотрите на это с точки зрения наблюдателя. Да, с научным интересом, с каким-то как исследователь смотрите на это. Исследователем, если вы будете, да, вот таким беспристрастным, вы поймете, что старшее поколение, начиная от 35 лет, хотя для меня это шокирующая информация, я думал, что в 35 еще это не начинается с человеком, оказывается, начинается. Начиная от 35 лет, люди уже все, они не хотят там цифровых голосований, цифрового всего, они не хотят. Уже они уже, ну, не было этого в их жизни, они не хотят, а молодежь хочет. Значит, о чем это говорит? Очевидно, абсолютно понятно и четко. Значит, так будет. Так будет в будущем, и в будущем люди будут везде все переводить в цифру. Все. То есть это точно. Вот это следующее поколение, 18-24 им сейчас, они это сделают. А за ними поколение еще в большей массе это будет делать. Все, значит, так будет. У вас есть два варианта. Вариант номер один, до конца своих дней, отрицать это. И, ну, я могу вам предложить разные варианты действий. Там можно уехать в лес, можно изображать, что вот там есть вышки 5G, которыми управляют чипированных, ну, и вот этой всей билибердой заниматься. И вариант номер два – это принять. То есть, когда вы пытаетесь выступить против технологии, вы выступаете против поколения, которое вас сменит точно. А когда и если, а оно точно вас сменит, значит, если мы убираем, когда оно вас сменит, оно все равно сделает так. Все, вы можете затянуть процесс, но имейте в виду, что в каких-то странах этот процесс не будет затягиваться. И тогда вы своим детям, да, новому поколению, просто усложните ситуацию своим упорством и упрямством. Вот хотите – осложняйте, не хотите – не осложняйте. Вот простой элементарный выбор. Но раньше вы ходили там на телеграф и звонили по междугородной связи. Да, вот смотришь интернет, в интернете, кстати, в интернете, советские фильмы, там все так делают. А сейчас вы можете общаться со своими внуками через приложение в интернете. Они вас видят, вы их видите, как здорово, можно писать голосовые сообщения, картинки присылать, интернет, мемы. Я обратил внимание, что если старшее поколение открывает для себя удивительный мир смешных картинок в интернете, то они начинают им обязательно делиться этими смешными картинками. Активно достаточно. Не все, но вот некоторые очень радуются, нравятся им. А как старший шкаф, который не дает выкидывать бабушка, как старый шкаф, и который летит в помойке после ее смерти, пишет Кэнди Бум. Ну, типа того. Ты еще голосовать про 5G предложи. По 5G предложи, пишет Николай. Забавно, как чиновники воспринимают переход на цифру, делают все на бумаге, а результат сканируют и отсылают в ТИФе, пишет Влад Старый. Да, это тоже вот убогость некая. Понимаете, да, Влад? Полная цифра при необходимости. Сразу вырубают все аспекты личного. А налоговая подразумевает, что поймать и отобрать физически все еще нужно. Только в этом и дело, пишет Туманов. Ну да, но все равно речь идет о тех людях, которых нужно ловить или не ловить. Вот вас нужно ловить, Туманов? Нет. Меня нужно ловить? Нет. Ловить нужно тех, кто в бегах. А в бегах те, кто преступил закон. Ну и что? И почему меня должно сильно волновать, собственно говоря, как быстро будут ловить преступника? Ну, чем быстрее, наверное, тем лучше, я так предположу. Наверное, хорошо, когда человек, преступая закон, несет ответственность по этому же закону. Xiaomi сообщила о внедрении сети 6G в связи с тем, что население активно разрушает вышки 5G, пишет Иннокентий. Забавно. Я подавал документы в цифровом виде, в аналоговую, все равно формат только TIFF, это печатный формат. Да я знаю, TIFF это картинка, это, ну вот есть, когда сам в фотошопе, ну не то что работал, развлекался, да, есть там JPEG, JPG, что там, TIFF, PNG, Ну, есть разные форматы. Принимают это, пускай терпилы, пишет Роман Попов. Ой, Роман, ну я понимаю, что есть такие слова, они свойственны такой вот среде криминальной. Я знаю, что есть там слова по типу терпила, отжать, все это понятно. Падай на геморрой, тряхнем кадыками. Но вы поймите, криминальный мир, он определенным образом обособлен, насколько мне известно. И, в общем-то, он на прогресс мировой не влияет. Криминальный мир – это такой свой мир, да, underground, можно сказать, да, это своя субкультура, в которой люди существуют, если хотят существовать, ну и не существуют, если не хотят существовать. И криминальный мир не определяет в этом смысле тренды мировые. Он определяет свои тренды, внутренние, да, и криминальный мир, он всегда, насколько мне известно, я читал литературу на эту тему, он, в принципе, всегда отрицает то, что не криминальный мир предлагает, и любые запреты он должен вроде бы разрушать, потому что таков принцип, да, такова жизнь, такова позиция. Ну, понятно. Это жульничество на данный момент, пишет Роман. Роман, ну вы используете криминальную терминологию, а потом пытаетесь уличить электронное голосование в жульничестве. Вам не кажется это странным? Вот понимаете, меня еще очень сильно удивляло, хотел с вами поделиться, когда оппозиционеры либеральные вдруг называют кого-то подментованным. Ну, я не совсем это понимаю. То есть люди, выступающие за правовое государство, люди, рассказывающие о том, что нужно там развивать вот эти сферы жизни, люди, выступающие за якобы развитие общества, почему-то пользуются терминологией уголовного мира. Я не понимаю, как это происходит и как у них укладывается это в голове. То есть ты либо давай за правовое государство, либо ты рассуждаешь с точки зрения вот фартумасти, да, и ауе. А как можно рассуждать и за, значит, правосудие, и сразу же за вот отсутствие оного, да, и другие принципы жизни? То есть либо ты живешь по понятиям, либо ты живешь по закону. И когда люди... требующие жить по закону, вдруг начинают пользоваться понятиями в своей речи, для меня это когнитивный диссонанс. То есть есть определенная аберрация о перцепции, да? Есть проблема с восприятием. Я не понимаю, как это в их голове укладывается. Как-то укладывается. То есть я делаю вывод, что на самом деле они, наверное, не совсем за правовое государство. Они за какое-то свое там государство, которое они хотят. Просто они хотят быть главными, а пока они не главные. Окей. 7373948. Так закон он для своих, пишет Влад Старый. Влад Старый, вы же понимаете, что законы, они всегда немножечко для своих. И не для чужих. Так всегда было, и, в общем, пока так и есть. Пока нами не стали управлять бездушные машины, так и будет, скорее всего. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Потому что я говорю, пока Твиттер блокирует всех остальных, ничего страшного. А вот как он начал блокировать президента Америки, появились сразу же законы, которые ограничат сейчас деятельность Твиттера. Моментально, молниеносно отреагировал на это Дональд Трамп. Молниеносно. И никто ничего не может сделать. Потому что, да, есть люди, которые имеют возможность влиять на большие процессы, происходящие в государствах, и в своих, и в чужих. И да, они имеют возможность писать законы, создавать их, запрещать и разрешать что-либо. Угу. И да, они в этом смысле находятся в более выгодном положении. Но они к этому положению довольно долго шли. Они же не просто так там оказались. Хватит врать, Твиттер Трампа не блокировал, пишет Вячеслав. Вячеслав, если прямо честно вам кажется, что это какая-то ложь большая с моей стороны, хорошо. Твиттер пометил твиты Трампа как, возможно, содержащие ложь. Вас это устраивает? То есть Твиттер решил цензурировать Трампа. Так вам удобнее, все хорошо, правда восторжествовала сейчас в вашей голове. Но можете дальше продолжать ковыряться в словах, да, вот в этих бесполезных. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Террорист первым делом взрывает электростанцию, и все технологии ни при чем, пишет Лина. Понимаете, в чем дело? Электростанцию хотя бы охраняют. И я как раз-таки
взрывов электростанций террористами не очень-то и помню. А вот взрыв людей в общественном транспорте террористами я помню. Вот в общественном транспорте да, а вот электростанции как-то нет. Поэтому, Лин, извините, ваш пример, он больше из области фантастики, да, чем из реальной жизни. Ну, как-то так получается. Но я понимаю, что в случае войны, естественно, государства будут бить друг по другу и будут бить в первую очередь по объектам, которые, ну, как-то генерируют электричество. По электростанциям, по гидроэлектростанциям, может быть, даже по атомным электростанциям будут наноситься удары. Но это глобальная война, вы об этом говорите. Ну, не знаю, возможно ли глобальная война в условиях ядерного сдерживания. Возможно ли она? Большие сомнения я по этому поводу испытываю. Соответственно, единственная опасность, которая существует, это внутренняя дестабилизация какой-нибудь страны, где есть как мирный, так и военный атом. Ну, если вы, ну, вы, наверное, понимаете, что если даже дестабилизируется какая-то страна, имеющая мирный атом и немирный атом, все равно в определенный момент люди, которые инициировали эту дестабилизацию, первое, что возьмут под свой контроль, это мирный и немирный атом. Собственно говоря, когда дестабилизирована была ситуация в Советском Союзе, так и произошло, поэтому вы помните, как Советский Союз активно избавлялся от своего ядерного оружия, и не только ядерного оружия. Все здесь, в общем-то, понятно. Кто захватил, тот начинает пилить чужое оружие. Все. Ну, либо забирает себе просто и сам использует. Американцы иранскую АЭС отключились, пишет Григорий. Да, вот такие возможны варианты. Террористы взрывают электростанцию, голливудизм головного мозга, говорит Валерий. Хуже только болливудизм, его же. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, вот продолжу. Вы не представите себе, но в МФЦ все исходники вот на каждую квартиру хранятся на бумажной карточке. Вот я свидетель тому, вот я что-то брал там по жилищным делам. И женщина идет куда-то в архив, такой как бы сложный вопрос какой-то, я уже не помню. И она берет, приносит оттуда такую старинную цифровую бумажную карту, туда все вносит, все, и уносит обратно. И еще второй момент.
Объясните мне, а вот смотрите, смотрите, секунду, я хочу понять. А я вот пришел в МФЦ, и там есть бумажная карта, моя, да?
Ну, в архиве. Не в архиве, а в хранилище.
Объясните, а я в другое пришел отделение, да? В МФЦ, но не в этом районе, а в другом.
Она берет, она у вас даже данные может запросить по цифровому. Но исходники, все равно важных документов, и даже в государстве архивы, вы представляете себе, не хранятся в цифровом виде, они хранятся на кинопленках. Это самый долговечный носитель, как оказалось.
Да. И поэтому, когда это все сгорает успешно, у нас бывает, горят архивы, наверное,
хранилища такие серьезные, государственные, они не сгорают, там все предусмотрено. Это раз. И второй момент, Алексей, вы любому сисадмину, да, системному администратору, скажите, спросите у него, сможет ли он доверить полностью свою жизнь управлению компьютером? О надежности компьютеров они вам долго будут смеяться.
Так я же не сказал, что нужно доверить свою жизнь управлению компьютером.
А к этому, согласитесь, к этому все идет.
Ну, рано или поздно, да. Но тогда этих прекрасных людей... Этих прекрасных людей, как вы говорите, сисадминов, никто не будет спрашивать. Когда техника сможет контролировать жизнь человека, тогда никто никаких сисадминов спрашивать ни о чем не будет. И политиков тоже.
Ну. О чем и речь? И второе,
что вы противитесь эволюции?
На цифровых носителях, понимаете? Сколько времени хранится цифровая информация? Вы так, наверное, смотрели, лайкали, да? Вот. Самый долговечный носитель, знаете, что оказывается? Ну, из современных, не каменные, скрижали берем. Это бумага, честно говоря. Она 500 лет хранится и прочее. Цифровой носитель любой. Жизнь флешки сколько? Вы не знаете, жизнь флешки при таких внешних повреждающих условиях, как
бросок отражения
или всплеск, входные транзисторы перегорают, ваша флешка превращается, и вы в том числе, если вы полностью живете на флешке, превращаетесь в кусочек пластика.
Понятно.
Все. Нет, понимаете, это удобно, конечно, но не в важных местах. То есть я бы сделал так, я бы имел бумажный паспорт и имел цифровой, все. Вот так.
Ну, я бы имел цифровой и никакой бумажный бы не имел. Зачем он мне нужен? Вот есть, например, тот же самый загранпаспорт. Но я рассказываю, да, я понятно, я молодой, не понимаю там и так далее. Все ясно. Я знаю эти тезисы. Значит, смотрите, вот есть загранпаспорт у меня.
Да, он цифровой. Ну, по сути, да, с биометрией. С отпечатками пальцев. Вот у меня отпечатки пальцев, да, вот это все снимается, когда я прохожу границу. Все это есть. Он выполнен в виде карточки пластиковой, которая налеплена в паспорт. Ну, по сути, вот вы возьмете, вот просто если у кого нет, я объясню. Вот смотрите, у вас это обычный паспорт, считайте, вот как ваш обычный российский, да? Как наш обычный паспорт, внутренний. И вот эта страница, главная, где ваша фотография, данные о вас, она в пластиковый, как пластиковая карточка выполнена. То есть там налеплен пластик, и на нем уже отпечатано все. Вот. И, по сути, вот все остальные страницы, они нужны, знаете, для чего? Для того, чтобы туда ставить визу. Ну, то есть налепить ее физически, прилепить бумажкой визу. То есть, по сути, если бы визы в электронном виде проставлялись, ну, просто проставлялись в электронном виде визы, и все. Можно было бы вот эту вот одну страничку вырвать, вот одну, главную, которая пластиковая, а остальное выкинуть, потому что это ненужная бумага, вообще ненужная. Я же не говорю вам, что если у вас паспорт будет в цифровом виде, то у вас его в руках не должно быть. Ну, карточка будет пластиковая. Достаточно вам или нет? Бумага 500 лет, ну и... Нет, Дмитрий, ну хранится иногда бумага 500 лет. Но опять же, здесь нужно в таких условиях хранить бумагу, чтобы она 500 лет хранилась. Да, они должны быть абсолютно выверенными. То есть должна быть определенная температура, определенная влажность воздуха. Нужно все время следить за тем, чтобы грибок не завелся. Вот. То есть, и, как вы понимаете, один потоп, и эта бумага больше 500 лет храниться не будет. Или один пожар, и этой бумаги вообще не будет. Поэтому это тоже такие условные вещи, да, вот, рассчитывать здесь и уповать на бумагу. В этом смысле, вот, вы почему-то сказали, что бумага лучший носитель. Куда лучше носитель камень? Вот сами подумайте, камень. Правильно? Вот вы поедете в Египет, не знаю, куда-нибудь в Луксор там попадете и посмотрите, там на камне до сих пор есть информация, которую нам оставили древние. Очень и очень удобно, знаете, носитель очень такой долговечный. Тысячелетиями камень держит на себе информацию. Он намного лучше бумаги, а вы говорите бумага. Так что, ну давайте тогда делать каменные паспорта. В чем проблема? Почему не делать каменные паспорта? Металлические можно делать паспорта. Металл тоже хорошо, смотря какой, да? Но главное, чтобы он был не особо сильно окислялся, правильно? Патиной не покрывался, тогда да, медные паспорта не будем делать, это плохо. Давайте делать из хирургической стали паспорта. Очень долго они будут храниться, очень долго. Но давайте говорить откровенно, ваша жизнь в среднем, ну, 60 лет. Зачем вам паспорт, который будет храниться 500 лет? Вы что, 500 лет будете жить, что ли, или что, я не понимаю? Ну, давайте вот по-простому подойдем к этому вопросу, прям совсем элементарно. Загранпаспорт выдается на 10 лет биометрический. Зачем вам что-то, что может храниться, ну, загранпаспорт, который может храниться 10 тысяч лет? Вы хотите оставить его потомкам, что ли? Он никому не нужен, кроме вас, чтобы выехать за границу. Все. Так значит, ему крайний срок 10 лет, ему больше не надо храниться. Вообще, по-хорошему, он должен прямо через 10 лет аннигилироваться, понимаете, распасться на молекулы, безопасно для экологии. Вот это был бы самый идеальный вариант, но пока не придумали. Поэтому что, о чем разговор? Водительское удостоверение мы меняем или нет? Меняем. Часто, достаточно часто приходится менять водительское удостоверение. Вот я недавно менял, по-моему, 10 лет, да, у нас водительское удостоверение, и потом опять меняешь. 10 лет и опять меняешь, 10 лет и опять меняешь. Нужно, чтобы водительское удостоверение было настолько надежным и крепким, чтобы оно не 10 лет хранилось, а 150. Нет, ответ очевидный, не нужно, это никому не нужно. Платежки ваши по ЖКХ там какие-нибудь, они должны храниться 10 тысяч лет? Да и они должны храниться ровно столько, чтобы вы их увидели и заплатили по ним. Соответственно, они вообще не должны храниться, они могут быть в цифровом виде вам присланы, и вы в цифровом виде за них заплатите. Так же, как вам все штрафы на автомобиль приходят в цифровом виде. И вы в цифровом виде их оплачиваете. У вас нет бумажки на руках никакой уже давно. Вы автомобильные штрафы получаете все в цифровом виде, и никаких проблем нет. Иногда, правда, бывает, что они там надо опротестовать. И то их можно опротестовать. В отличие от того, что раньше было на дороге. Если бы вас останавливал сотрудник ДПС, ничего бы вы там не опротестовали. Как миленькие бы помогли сотруднику накопить на новую квартиру и машину, и все. И весь разговор на этом был бы закончен. В музей паспорт пойдет, пусть смотрят благодарные потомки, ну и платежки, пишет Дмитрий. Да, да, это хорошо. Так и флешку не делают вечной. Зачем? Через 10 лет флешки по 100 терабайт будут. Зачем ее делать вечной, пишет Андрей Степанов. Тоже отличная идея. Какой смысл делать флешку вечной, если через 10 лет ее объемы будут казаться нам абсолютно смешными, и мы ей даже пользоваться не будем? А перекинуть информацию с одной флешки на другую можем? Можем. Даже если мы такие ретрограды страшные, мы можем записать это все на DVD. Да, ну можно взять DVD-RV или DVD-R и переписать всю эту информацию на DVD-диск и положить. DVD-диск хранится дольше, чем флешка, да, правильно? Пожалуйста. И электромагнитные волны вряд ли что-нибудь сотрут на этом диске. Все, вот он есть и есть, и замечательно. Если вы только где-нибудь не запечете на солнце. Хром, ванадевые паспорта для VIP-клиентов, пишет Влад Старый. Керамические паспорта, я думаю, будет идеально. Керамика тоже будет долго храниться, да? И смотрите, если, допустим, пожар, может быть, даже и не сгорит. Может быть, даже огнеупорное нужно. Вот как покрытие у Бурана было. Вот такое же, такая керамика нужна. Если возможно, тема для голосования. Я знаю, что такое сайдчейн, технологии, варианты «да», «нет», пишет Сатана. Да, это смешно. Значит, по платежкам ЖКХ мне недавно пришлось собирать счета и платежки за 5 лет, чтобы доказать, что у меня все оплачено, пишет Александр. Ну, собрали же, видите, как замечательно. Вот, а еще залить стеклом космическим каким-нибудь. Конечно, Андрей, навсегда надо сохранить наши паспорта. Сами же ведь будем по 60, по 70 лет, а паспорта надо, чтобы были вечны. Скоро DVD-проигрывателей не будет, CD-ромов уже нет, пишет Валерий. Как жаль, такая была хорошая технология. А я до сих пор вспоминаю золотые времена ВХС. Вот же было классно. Единственное, что кассету лучше с магнитом рядом не класть. А так все замечательно, круто было. И качество, качество какое было. Это настоящий ламповый звук, это воспоминания 90-х. Вот честно, смотреть фильмы 90-х не на кассете и без перевода Володарского, это вообще кощунство, я считаю. Вот эти все многоголосные переводы, качество какое-то, как оно там, хай-энд, я даже не знаю, как оно называется, это все не то. Я считаю, что только ВХС и только Володарский. Вот это мое воспоминание детства, это греет мне душу по-настоящему. У меня, кстати, есть ВХС-проигрыватель, у родителей стоит, никуда не делся. Между прочим, Акай. И даже кассеты, я надеюсь, что они их не выбросили, просто по приколу, чтобы потом, если что, так вот взять и посмотреть. И там, эй, кто ты такой, куда ты идешь? Но это, кстати, это не Владарский, это другой переводчик. Михалев, по-моему, да? Что это такое? Мы просто гуляем, просто гуляем. Это мой единорог, Элеонора. Угнать за 60 секунд. Эх, какой фильм шикарный был. Какая машина, да? Да? Ты мой единорог, сегодня ты меня не подведешь. Гаврилов? Да, Гаврилов, спасибо большое. Ну, видите, если похоже, значит, все правильно вы угадали. Вообще, смотреть фильмы 90-х кощунство, пишет Михаил. Наоборот, кайф. Знаете, я с удовольствием недавно посмотрел «На гребне волны». Такой кайф. Они какие-то, в них есть определенная степень наивности, романтизма и чего-то такого, чего в сегодняшних фильмах уже голливудских нет. И их интересно смотреть. Вот. И они как-то ближе к тому, что есть ощущение, что хотя бы это снял человек. Потому что в современных фильмах такое ощущение отсутствует напрочь. Настолько они совершенны. Ну, в нашем восприятии, естественно, через 20 лет, я думаю, над этими фильмами люди будут смеяться, как, знаете, над пластилиновыми чудовищами, всякими разными резиновыми. В старых фильмах мы смеемся, также, скорее всего, над нашими фильмами будут смеяться лет через 20 и говорить: «Господи, какие же они идиоты, что это за графика, какой позор, какой...» И вот они считали, что это передовое, это они будут пальцем показывать фильм «Аватар», например. Не только Володарский был на ВХС, но я говорю, вот еще некоторых напоминаю вам переводчиков. Ну, просто Володарский — это вот прям культовое было абсолютно имя, и я думаю, что Володарского, ну, вот вообще все знали. Ну, то есть, прям этого переводчика знали все. Кстати, он у нас программу ведет, вы знаете или нет? Программу! И вы, если не знали, обязательно узнайте об этом и посмотрите на сайте «Говорит Москва», и узнайте о расписании, и послушайте. Там интересно. Да, вы не знали? Ну так вот, голос детства, между прочим. У нас даже анонсы идут, что я слишком стар для этой работы. Не знаю, мне кажется, у меня не очень похоже получается. Мне кажется, у меня вот как раз Гаврилов больше похож.
Что ты делаешь? Прекрати. Не делай этого. Иди сюда. На. Ах ты, ублюдок. Ах ты, ублюдок. Куда ты пошел, ублюдок? Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, май, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве прямо сейчас, и я не говорил вам сегодня про евро и доллар, надо бы сказать. Евро 78.52, потому что, потому что копейки. Доллар 70.70, а нефть Brent 34.87. А вот мне говорит: жуть, как ты ведешь передачу, Леша, мне стыдно за тебя, пишет 29 или 29-е. Ну, для начала нужно понять, кто вы и почему вам за меня стыдно. То есть это надо разобраться. Вот, потому что давайте, напишите, кто вы, мне будет понятно хотя бы, почему вам там стыдно, почему вы так стыдитесь, как там ужасно вам. Кто у вас герой? Власов или Сталин? Задает мне наисложнейший вопрос 17-й, просто колет меня как орех. 17-й, а вы чего ждете? Давайте специально для вас скажу, чтобы вам было удобно, если вы вдруг первый раз слушаете, такое бывает. Власов – грязный предатель, негодяй, подонок, мразь, Иуда и сволочь. Это для меня. Вот, Сталин для меня не герой, Сталин для меня большой политик. Вот кто для меня Сталин. Герой для меня Гагарин. Все, я надеюсь, что я ответил на ваши вопросы предельно понятно, четко, и вам теперь все ясно по поводу моей позиции. Сталин не может быть героем, потому что у больших политиков большие плюсы и большие минусы, большие ошибки и большие победы. Поэтому для меня Сталин лично не герой. Для меня Сталин по-другому характеризуется. Вот. А Власов – грязная свинья, предатель, негодяй, сволочь, Иуда, мразь и так далее. И будет он проклят, и все, кто предал свое государство, свою родину любимую, свой народ, свою землю, сволочи, пусть горят в аду. Как вам такое? Хорошо? Я думаю, что это замечательно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Что за вопросы? Бред какой-то, пишет Сергей. Ну, Сергей, ну некоторым интересно, видимо, ищут человека, который им начнет хвалить Власова. Ну, я не знаю. Я считаю, что если человек хвалит Власова, то это диагноз, это уже психическое отклонение, по-другому быть не может. Вот. С чем еще, может быть, это обосновано? Не знаю. Предатель, он и есть предатель, негодяй, подлец. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Да? Жиденький троллинг, пишет Justice Pro. Ну да, не самый, так скажем. Можно было и больше постараться человеку, это креативнее подойти. Зачем вы проклинаете бывших жителей СССР? Они же все предатели, пишет Алексей Ферц. Предатели чего? Чего они предатели? Не может быть народ предателем самого себя, это невозможно. Народ может ошибаться, понимаете, в чем дело. А есть предатели, есть приспешники всякие, гитлеровские, не гитлеровские, какие угодно. Вот они иуды, а народ может ошибиться, да, такое бывает на историческом пути, и не раз такое случается. Ошибается народ, потому что иногда предатели их куда-то ведут. Понимаете, этот народ? Народ наивен в своей массе, народ ребенок, так говаривал мудрец. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте, пожалуйста, звонки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, это Гурген.
Пожалуйста.
Счастлив пробиться к вам в эфир с посланием от моего поколения. Это те, которые 55+. Алексей, такая вещь, как фото на бумаге. И, может быть, в основном освещение. Кстати, фото на бумаге сейчас делают поразительно во многих студиях. Я пытался поджечь, но это тщетно абсолютно.
Не горят.
Они не горят, они какие-то unbreakable и так далее. Обратите внимание, я хотел сказать о лампочке накаливания. Алексей, вот мое поколение читало, как вы успели заметить. Действительно, это так. И сам издат, и там издат лампочка накаливания мне позволяла, например, переписывать Тору шрифтом Раши и так далее. Я просто занимался каллиграфией, поэтому себя реализовывал по ночам периодически вот таким образом. А, видите ли, просто можно сказать о том, что в Останкино этот знаменитый желтый коридор кафельный, да, из одного блока в другой, я там работал в 1994 году, радио «Резонанс». И, кстати, вел музыкальную программу.
Что да вы что? Смешно.
Вы знаете, я просто стал больным человеком. От 6 месяцев вот этой прогулки по неону, неону и еще раз неону. Все внутренние студии, как вы обратили внимание, также снабжены вот именно неоновой лампой. И поэтому моя ода «Лампочки накаливания» мне приводит меня непосредственно к тому, чтобы, с вашего позволения, поздравить своих единоверцев, это вот к слову о переписывании Торы, с сегодняшним удивительным праздником. 3368 лет назад на Синае была дарована Тора. «Матан Торатейну», то, что называется. Сегодняшний праздник называется «Шавуот». Это недели, которые прошли с Песоха вот по этот знаменательный день.
Гурген, даже я только могу присоединиться и поздравить вас.
Огромное спасибо. Сегодня просто изумительный праздник, и дал бы Бог, чтобы он был кошерным. Трудно научить кашруту все человечество. В момент дарования Тора оно говорило на 70 языках, и только евреи откликнулись на единобожие, этический монотеизм, который и, в общем-то, осветил путь христианам современным. Что такое христиане? Это идея Машиаха. Значит, Машия – это мессия по-русски, да? Что мессия должен прийти. Единственная разница, что евреи точно знают, что его должны звать Элияу Анави, что значит «Илья, пророк», как вы помните, взятый на небеса живьем. Был еще один персонаж, это Ханох, или Енох, как его называют по-русски, который также попал на небо. Но Элияу ха-Нави, Илья пророк, Элияу ха-Тишби должен прийти. Как мне сказала пожилая женщина на Новодевичьем кладбище, где я появился, в Спейсе, можете себе представить, 98 год. Ждете? Ну, ждите, ждите.
Спасибо большое, Гурген. Ну да, в теологические споры пускаться не будем, и тем более спорить, да, мессия, не мессия. Я думаю, что это опасно. Гурген, с праздником. В Луисвилле, штат Кентукки, тоже вспыхнули беспорядки. Неизвестно открыли стрельбу, ранены 7 человек. Протесты в Луисвилле связаны с мартовским убийством афроамериканской Брионы Тейлор, афроамериканки, пришедшие с обыском полицейские выстрелили 8 раз. То есть опять в Соединенных Штатах Америки начинаются беспорядки, опять почва для этого расовая дискриминация. Как вы понимаете, до сих пор чернокожее население Соединенных Штатов Америки все-таки, да, ущемляется в правах, и об этом часто говорят, но почему-то эта проблема никак у американцев не решается. Видимо, она слишком сложная для решения сейчас. И, видимо, на местах вот эта вот ненависть все-таки присутствует в некоторой части белокожего населения и ненависть к людям, представителям других рас. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей.
Да, здрасте.
Сергей Ивантеевка.
Да, Сергей.
Я бы вот этим власовцем, звонившим вам...
Не, там написал только один человек, спросил там про героев. Ну, я думаю, знаете, что он не власовец, я думаю, что он подумал, что я якобы власовец. Но это было бы глупо так полагать.
Ну, в общем, они все двоечники. Не знают, скорее, главное, не хотят знать истории.
Скорее всего.
Вот они, да, хотя бы передачи Эдуарда Володарского Пардон, Леонида Солодавского, да?
Да, не Эдуарда.
Да, это да. Воскресенье с 11 до 13, понятно. Замечательная передача.
Я же не зря советовал, вот еще до новостей. Вот. Советую. Конечно, слушайте, да. обязательно.
Замечательный профессионал у него выступает, конечно. Который отлично там, знает историю.
Я вам так скажу, там много с какими профессионалами можно не соглашаться, но это опять же, это интересно, соглашаться или не соглашаться, и спорить уже по факту, а не просто так. Да, это интересно, а знать другую позицию.
Но они же ссылаются на документы, они говорят, идите в архивы, проверяйте,
Конечно. То есть, в любом случае, ваш спор, если вы захотите спорить, спасибо большое, он уже будет другого качества, и это хорошо. Так, это была пятиминутка тонкого и блистательного мракобесия от Гургена, пишет Дмитрий Алекс. Когда говорит... Я понял. Так, советские люди заблуждались, а сейчас путь правильный, пишет 17-й. Человек не знает, какой путь правильный. Человек просто не может этого определить, понимаете? Но путь предательства – это точно неправильный путь. Путь предательства – это путь предателя. Предателей нигде и никогда не любили. Перебежчиков не ценили и те, к кому эти перебежчики бежали. Вот и все. Это очень простая такая схема, поэтому, если ты предатель, путь твой, в общем-то, незавиден и ужасен обычно. Предатель и есть предатель. Как ему могут доверять? Ему не могут доверять свои, потому что он предал, ему не могут доверять чужие, потому что он предал своих. Если он предал своих, он предаст и тебя. С какой бы стати ты мог быть уверен в том, что тебя он не предаст, правильно? Ну, так вот, если задуматься в определенный момент. Поэтому, кстати, когда некоторые оппозиционные деятели перекрашиваются якобы в патриотических деятелей, вы, наверное, обращали на это внимание, бывают такие, я им все равно не доверяю. Может быть, конечно, это зря. Может быть, конечно, вот всепрощение и вот эта идея, что люди меняются, это правильно. Но я им не могу доверять на 100%. То есть, если человек со всей силы двигался в одном направлении, а потом с таким же усердием двигаться в обратном направлении, у меня возникают определенные вопросы к нему. То ли он дурак был, то ли он дурак стал, то ли он и тогда был дураком, и сейчас дурак, то ли он очень умный и хитрый, и тогда, и сейчас был. Вот такая вот история. И это вызывает определенное такое вот недоверие. Поэтому мне всегда приятнее были люди, которые стоят на своей позиции, от позиции не отказываются, даже если эта позиция мне не близка. Мне, по крайней мере, кажется, что они не предают своих идей, они этим идеям следуют. Даже если это какие-то ужасные идеи. Даже если, например, одна идея противоречит другой, и, в общем-то, это все ведет к кровопролитию. Но, наверное, путь кровопролития – это тоже плохой путь. Я думаю, что это ужасный путь. Но некоторые так не считают. Человек, так, Путин обещал не менять Конституцию, а потом поменял. Это как, пишет Сергей. Сергей, есть основные статьи Конституции, которые никак нельзя поменять без референдума. Вам обещано же, я так понимаю, не менять самостоятельно. А вот теперь будет голосование, вы будете в нем голосовать или не голосовать, будете голосовать за или будете голосовать против. Это ваш выбор, опять же, пожалуйста, хотите голосуйте, хотите не голосуйте. Люди не меняются, чудес не бывает, пишет Владислав. Возможно, просто нужны деньги. Ну, деньги-то нужны всегда и всем. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Но если только вы не блаженный. Ну вот. Но они слишком близки к Господу, чтобы вообще думать об этих вещах, таких как деньги или не деньги. Да, говорите, пожалуйста.
Алло, да. Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста, говорите.
Позвольте по поводу технологии расскажу вам маленькую историю жизни.
Давайте.
Значит, в далеких годах приехала как-то моя бабушка в Москву в гости, собственно, к своей дочери. И, спустившись в метро, эту женщину очень сильно напугал эскалатор.
Так.
Как устройство. И человека убеждали буквально минут 15, что это безопасно, что стоит попробовать, что там никто никуда не пропадает, все люди возвращаются целыми и живыми. Собственно, к чему я веду? Что если нам предстоит когда-нибудь переход на все вот эти цифровые технологии, то стоило бы населению все разжевать. Во-первых, что это безопасно, что есть
отдел К, например, который будет заниматься всеми вот этими киберпреступлениями и всем с ними связанными, что будут
так некоторые реально... как раз именно отдела К и боятся, и больше всего отделу К и не доверяют. Просто мы должны исходить, уж простите, да, из простой мысли. Она такая элементарная абсолютно. Есть люди, которые не собираются жить по закону, и им, так скажем, контроль вот этот излишний, он только будет больше мешать. Им потому что сложнее будет существовать в их беззаконии. Вот и все. И они имеют право голоса, и они говорят. Правильно? Мы же не знаем, кто нам и что пишет в эфир. Или звонит кто. Это же может быть человек, который темные делишки проворачивает.
Да, но согласитесь, все равно было бы насколько приятнее, если бы государство, оно немножко бы объясняло некоторые моменты.
Да, нужно объяснять, и я думаю, что это один из основных вообще тезисов, вот именно объяснять. Но проблема есть, знаете, какая? Можно очень много и долго, упорно все объяснять, но люди все равно не понимают. Некоторые. Большинство понимает обычно, а остальные...
Алексей, а вот подскажите, вот есть же у нас у всех кредитные карты сейчас?
Да.
Да.
Ну, не кредитные, во всяком случае, ну, карточки пластиковые есть, да.
Да-да-да. И в них вот, насколько я знаю, есть же функция, что покупки до 1000 рублей можно оплачивать без пин-кода, просто прикладываешь ее и так далее.
Ну, в основном, да.
И вот получается, насколько я знаю, сейчас народ озаботился тем, что покупают специальные чехлы для этих карт, которые не пропускают сигнал, что... Якобы в метро там какие-то злоумышленники могут приложить вам к карману сканер, и у вас 1000 рублей, хоп, и пропало.
Ну да.
Но как бы, может быть, стоило это где-то в новостях об этом намекнуть всему населению.
Понимаете, в чем дело? Когда, я сейчас не пытаюсь никого оскорбить, обидеть, но когда человек, отвечающий во многом за информационную политику в государстве, я имею в виду пресс-секретарь президента, надевает на себя бейджик, который якобы защищает его от коронавируса, это говорит нам о том, что все мы люди. И все мы всеми возможными способами пытаемся защититься. И если грянет гром, то мы и к ведьмам пойдем, и к шаманам, и все что угодно.
Ну да, как говорится, не мытьем, то катанем, или как оно там.
Ну как-то так, да. То есть вот, ну человек остается человеком. Спасибо большое. Каким бы большим этот человек не был, какого бы уровня он не достиг, да, в своем развитии, я имею в виду в социальном, да, развитии, вот в этом, по социальной лестнице как бы высоко не поднялся, он все равно остается человеком. И ему все равно свойственны определенные страхи. И он все равно может быть обманут. И он обманывается сам, и сам себя часто обманывает. Такое бывает просто потому, что мы люди. Какими бы крутыми мы ни были, какими бы богатыми мы ни были, какими бы мы ни были умными, в определенный момент все равно мы садимся к телевизору и начинаем заряжать воду в 3-литровой банке, понимаете? Ну, так происходит. Не со всеми, но часто происходит с образованными людьми вот такая чепуха, понимаете? Обычно это происходит, когда мы встречаемся с чем-то доселе нам неизвестным и непонятным, и пока мы еще не разобрались в том, что это обман. Мы в это можем верить до определенной степени. Вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил Алексеевич.
Здравствуйте, Михаил.
Я, вы знаете, удивлен. Я не вижу вообще никакой проблемы. Нет никакого противодействия. Вот обычно выступают и вам звонят, и только время отнимают. Вот вы часами обсуждаете темы. Люди, которым, в принципе, делать просто нечего. Но эти люди не обременены какими-то деяниями, какими-то мощными побуждениями. Вот они, значит, так сказать, крестятся на Луну. Но вот обереги и так далее, вот вы говорите, интеллигентные люди заряжают даже воду, тоже не согласен. Здесь можно определить так. В человеке всегда есть место невежеству. Вот кто его изживает из себя... анализирует себя, тот не будет одевать никакие обереги и не будет воду заряжать. Поэтому я не вижу проблемы перехода к цифровому рабству, в кавычках, конечно. Ну, это уже произошло, это неизбежно, и ни разу еще в истории человечества улучшение предоставления жизнью, умами Прометеев разных удобств существования еще ни разу не было отвергнуто. Я больше скажу. Да. Уровень информации настолько возрос, что параллельно процессу, вот этому цифровому процессу, так, идет процесс уменьшения просто ненужной информации о человеке. Вот, например, общедоступный кадастр, если взять. Это чисто цифровое явление, но без него сейчас страшно себе представить вопросы собственности и так далее.
Конечно.
Это же огромное благо для людей, когда любой человек в любой деревне может нажать кнопку, ему не надо спрашивать разрешение государства. Да, и увидеть, кто владеет где, какие границы и так далее. Это очень... Ну, нет проблемы, поэтому зря вы убеждаете, все равно будет так, как будет. Одно замечание. Вы тут час назад провели лекцию одному, так сказать, любителю фраз, которые характеризуют его как человека, склонного к незаконности действий. И вы определили это, ну, в общем, пришпилили его к позорному столбу. И, наверное, правильно. Но вы знаете... Есть один человек, всем известный, может быть, самый могущественный и главный, от которого я постоянно слышу: отжать, обратка, замучаетесь, пыль глотать. Так что тут, понимаете, не так все просто.
Понимаю. Но не надо забывать об одном. Спасибо большое, Михаил, вам за звонок, что политик не должен сильно отрываться от народа. Потому что если политик сильно отрывается от народа, ну и делает это абсолютно осознанно и имеет к этому возможности все, народ его перестает понимать. Говорить с людьми надо на языке людей. А говорить с народом своим надо на языке этого народа. Вот есть такая небольшая проблема. Поэтому, когда я изучаю секрет успеха некоторых блогеров в интернете, да, некоторых политиков, я понимаю, что они говорят максимально доступным языком, иногда даже переходя нормы приличия. Такое бывает. Но зато понятно. Ну, то есть, чтобы не быть страшно далеким от народа и не казаться человеком с другой планеты. Понимаете, это как человек, который надевает костюм просто потому, что ему положено по долгу службы носить костюм, но при этом не надевает все-таки галстук. Потому что, когда он надел галстук, его видит простой человек и говорит, что-то он какой-то весь холеный, модный в галстуках, зачем? И он снимает этот галстук. Он не надевает пиджак, он, например, выходит выступать к людям в рубашке, что, наверное, не очень правильно. Вообще-то, я считаю, и вот я могу это на примере сегодняшнего телевидения сказать. Я вообще-то считаю, что к людям надо выходить в костюме. Да, надо красиво одеваться. Да, нужно, если ты идешь в массы, ты должен быть красиво, опрятно одет. Это уважение к аудитории. Но я вам честно скажу, не все разделяют, например, мои взгляды. В том числе и на телевидении. Некоторые настаивают на том, что нужно одеваться, в общем, так, проще. Проще. Почему? Потому что создается некое ощущение близости, да, у зрителя с человеком, которого он видит на экране. Этим пользуются, и этим пользовались всегда, и все политики во все времена вообще. И этим пользовались все общественные деятели, которые хотели это использовать во все времена. Ну, а кто-то, наоборот, так скажем, игнорировал это и, возможно, упускал какие-то свои бонусы, которые он мог получить. Если бы, например, как кто там, ну, например, как Горький вдруг нарядился как мужик и выглядел как мужик, и ходил везде и с мужиками там в обнимку рыдал, да, о тяжелой судьбе нашего народа. То есть, ведь люди интеллектуально высокие, да, я имею в виду высокого интеллектуального уровня развития, они ведь эти фишки тоже понимают, и они этими фишками иногда пользуются. Они опрощаются для народа, для того, чтобы народ вдруг не там, ну, идентифицировал человека как своего. Вот и все. То есть такая вот есть схема. Я, честно говоря, не поддерживаю эту схему. Я не сторонник этой схемы. Я считаю, что вот надо наоборот за собой тянуть народ. Но это не работает часто. Такие дела. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Максим пишет, вся цифровизация — это электромагнетизм. Электрический ток открыт как явление, им научились пользоваться. Но почему он существует и как появляется, неизвестно. А вдруг это инопланетные технологии захвата? Максим, но ведь мы и не знаем, как наш мозг работает. Мы не знаем, откуда появляется личность на самом деле и как формируются те мысли в нашей голове, которые формируются. Что же нам теперь мозгом не пользоваться? 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. Ну вот, статистика появилась по коронавирусу, опять же, новые выявленные случаи заражения коронавирусом, 8572 случая по России в целом, из них 2332 случая в Москве. Общая сводка по выявленным заражениям с самого начала. 387 623 человека по Москве, по-моему, 175 829. Если здесь цифры не наложились друг на друга, по-моему, так, 175 829 человек. Но это я просто вас держу в курсе событий. Если вдруг на слух было сложно воспринять, не забывайте подписываться на телеграм мой. Он называется Гудошников. Это мой телеграм-канал. Пожалуйста, просто Гудошников. Пишите в поиске по-русски и тут же находите. Так, значит, носить или не носить галстук, дело стилистов, пишет 59-й. Да, я понимаю, и поверьте мне, я со стилистами спорю в этом смысле, и они побеждают в этом споре. Как вы видите, сейчас никто практически на телевидении не носит галстук, а мне кажется, это неправильно. Но это мне так кажется, понимаете? Ну, вот, ладно, окей. Если стилисты считают, что это не так, не будем носить галстук, какие вопросы? Так, капитализм расходует много ресурсов Земли, может, мы заблуждаемся, и коммунизм — это строй будущего, пишет 17-й. Может быть, коммунизм — и строй будущего. Никто с этим, в общем-то, и не пытается спорить. Вопрос только в том, как коммунизма достичь, и можно ли его было достичь теми методами, которыми мы пытались его в определенный момент достичь. Практика показала, что у нас не получилось. Может быть, получится у кого-то другого. Вы разделяете граждан на народ и небожителей в костюмах и галстуках, пишет Георгий. Нет, я разделяю граждан на тех, кто понимает, что такое публичное выступление, и, как на мой взгляд, не понимает. И я считаю, что гражданам нужно выходить красиво, понимаете? Вот так должно быть. Ну вот надо стараться, понимаете, когда вы идете в свет. Мне всегда нравится, когда я смотрю, вот, например... церемонии какие-то, вот как они происходят в Голливуде. Вот сейчас пример американцев вам приведу. Допустим, Оскар. Посмотрите, как люди одеты. Они в смокингах, они в бабочках, они в красивых белых рубашках, они великолепно выглядят, они выходят на сцену, на них женщины в красивых вечерних платьях, на них очень приятно смотреть. Иногда бывает так, что я обращаю свой взор на... премии, которые у нас вручаются, и смотрю на зал, и как люди приходят в этот зал. Это именитые люди, это серьезные очень люди, это элита наша, да, культурная элита. Но почему-то обязательно надо прийти в каком-то свитере, в каких-то потертых штанах, в каких-то непонятных джинсах, вот это вот все. Ну, то есть такое ощущение, что нет понимания дресс-кода в нашей стране, и это неправильно, на мой взгляд. На мой взгляд, нужно понимать, какому месту какая одежда соответствует. Идешь на пробежку в спортивном костюме, на работу, ну, что-то повседневное, может быть, это, если тебя не обязали носить костюм, да, то это могут быть джинсы какие-нибудь аккуратные, без рваных коленок, это может быть какая-то аккуратная рубашка, может быть, майка, если посвободнее, да. Ну, вот как-то так. Может быть, пиджак какой-то, опять же, в стиле в таком, в повседневном, не классический. Но если ты идешь выступать, если ты выступаешь с какой-то трибуны, я думаю, что надо выглядеть хорошо. Ну, я так считаю, это было бы правильно, это уважение к зрителю, понимаете? Когда я вижу людей, которые выглядят как попало, и с непонятно, с немытыми головами и небритыми лицами, мне это вот, ну, не нравится, понимаете? Я не понимаю, почему я как зритель не заслужил, чтобы ко мне вышли красиво, почему человек не удосужился умыться, ну, вот, ну, это странно, правда? Но это странно, это, на мой взгляд, странно и омерзительно даже в какой-то степени. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Дайнин говорит, а почему нужен галстук? Ну, потому что это часть костюма классического абсолютно. Ну, в основном сейчас все носят либо итальянский, либо английский костюм, и часть его — это галстук. Ну, положено его надеть и все. Вот, понимаете, зачем нужны носки? Ну, вот потому что они нужны, все. Вот поэтому нужен галстук. Чтобы пуговицами не отсвечивать вашими на пузе, понимаете? Вот для этого нужен галстук, чтобы все было так, как оно должно быть. Чтобы эта редуцированная форма шейного платка, который в определенный момент себе вязали всадники, а вы понимаете, что костюм современный – это, по сути, опять же, редуцированная, да, некая подсокращенная форма одеяния всадника, да, и он костюм таким образом устроен, чтобы вам удобно было сидеть на коне изначально, в принципе. Вот так оно и должно быть. И это красиво, и это правильно, и это достойно. Ну а как еще? Так же, как и часы у мужчин, должны быть, пишет Андрей. Вот здесь мы уже расходимся с вами во взглядах, Андрей, потому что, на мой взгляд, часы — это не совсем необходимая вещь в современном мире, потому что часы уже есть везде, и вот в телефоне достаточно иметь часы. Ну, это на мой взгляд. Хотя, вот так вот доставать где-нибудь на встрече с серьезными людьми телефон и смотреть на время — это неудобно. На часы можно посмотреть незаметно, чтобы на всякий случай контролировать. Галстук — удавка, пишет Алексей. Все так говорят, кто его не носит и кто не умеет его вязать. Я вообще считаю, что мужчина обязан уметь вязать галстук. Если мужчина не умеет вязать галстук, это все равно, что женщина не умеет причесываться. Вот это, на мой взгляд, так. То есть вот женщина, которая не умеет, ну ладно, не причесываться, а макияж наносить, и мужчина, который не умеет вязать галстук, это одно и то же. Ну то есть это очень странно. Ну как это не уметь вязать галстук? Это примерно как не уметь надеть ремень. Это как не уметь носить рубашку. Это как не уметь завязать шнурки. Вот это одно и то же. Ну, правда, сейчас не часы, а фитнес-браслет должен быть у всех, пишет Дайнин. Ну, если вы на фитнесе, то да. Но люди, которые носят фитнес-браслеты совместно с официальным костюмом, вызывают у меня определенную степень удивления, понимаете, да? Они меня немножко удивляют. Они как будто бы не понимают, куда они пришли. Чего ты в этом фитнес-браслете ходишь? Что, на фитнесе? Для наездников фраг, пишет Дмитрий. Ну да, естественно. А современный костюм — это все редуцированная форма того же самого фрака, допустим. Да? Под костюм часы. Надевал галстук 3 раза в жизни. На госэкзамене, на своей и чужой свадьбе, пишет Алексей. Да, я понимаю, Алексей. И это прискорбно. Прискорбно. Потому что надо учиться хорошо выглядеть. Надо учиться следить за собой. Надо, надо. Это обязательно. Чтобы когда вы пошли на какое-то официальное мероприятие, вы не выглядели как человек, который донашивает костюм выпускной своего отца, понимаете? Чтобы вы выглядели человеком, аккуратным. И все понимали, что вы это делаете не только для себя, но и для других, чтобы у всех глаз отдыхал. Ну вот смотрите, когда женщины красиво одеваются, вам нравится? Я сейчас обращаюсь к мужчинам. Когда женщины красиво одеваются, аккуратно одеваются, вам нравится? Вы радуетесь этому? Да, вы этому радуетесь, правильно? И правильно делаете, это хорошо. Красиво одетая женщина – это всегда очень здорово. Ну так а женщины почему должны видеть, какие вы уроды, извините, да, не умеющие там рубашку надеть и погладить, да, и какие-то помятые все, и как будто бы из канавы ближайшей вылезли на боярышник просить 5 рублей. Ну серьезно, ну почему женщины должны за вами за такими смотреть? Потом я слышу, знаете, какие фразы? Я это слышал много раз. Европейцы, значит, куда лучше наших мужчин, потому что они умеют, вот они следят за собой, они хорошо выглядят. Ну как это европейцы, в смысле, какие европейцы лучше наших мужиков? Нет, мы самые лучшие. Ну только, ну что, мы не хотим показать это всем остальным, мы стесняемся, что ли? Не надо стесняться. Надо нормально к этому вопросу подходить. Красиво раздетая женщина лучше, пишет Алекс. Алекс, ну тут не поспоришь, конечно. В галстуке есть и утилитарная составляющая, когда холодно, и идешь без шарфа, нет, да? Не продувает шею, пишет Иннокентий. Пойдемте дальше уже, в конце концов. Чему про галстуки вообще заговорили, я не понимаю. Что-то вдруг заговорили. Пойдемте дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8 СМС-сообщение. Говорит МСК-бот в Телеграм. Тогда вы, общаясь с многотысячной аудиторией, сейчас тоже должны сидеть в костюме при галстуке и в ночичных ботинках, пишет стратегический инвестор. В том случае, если меня видят, да. А в том случае, если меня не видят, ну я мне достаточно, например, не жевать. Там, я не знаю, не быть пьяным, понимаете, да, там, не отрыгивать микрофон кислой капусты. Этого уже, я думаю, вполне достаточно. Вот. Раньше, конечно, требования выше были, я имею в виду, для людей, выступающих на широкую аудиторию. Например, дефекты речи не могли быть, в принципе, никак... Ну, не могло быть дефектов речи у диктора, например, центрального телевидения или радио. Сейчас это не проблема, мы видим, как люди с дефектами речи вполне себе работают. Ну и, в общем, никому от этого... хуже не становится, поэтому и я против этого, допустим, не выступаю. Хотя тоже в некоторых моментах можно работать над собой, на мой взгляд, и стараться все-таки какие-то буквы научиться говорить. Ну, не всем это удается, и я знаю, что это чисто физиологически не всегда возможно. Но надо стараться, а что поделать, ну, такие дела. Хотя многих это не смущает. Вот я в ауте с картавок ведущих. Это ж профнепригодность, пишет Кэнди Бум. Раньше это было так, сейчас нет, Кэнди Бум. Сейчас уже таких норм не существует. Ну, понятно, что если речь идет о сугубо новостях, то да, в новостях, наверное, такое не получится. Но если речь идет о ведении программ, если это какие-то развлекательные программы или ток-шоу, то нет, такое может быть. Такое, в принципе, может быть. К этому можно по-разному относиться, но такое может быть. Так, протестующим в Миннеаполисе оказалось мало разгромленных магазинов. Они добрались до полицейского участка и подожгли его. Сейчас на улице города развернута нацгвардия. Трамп угрожает взять город под контроль. Ну, то есть у американцев прям большие проблемы сейчас начинаются с какими-то протестами на улице. Все, опять же, я напоминаю, да, основная... так скажем, причина этих протестов – это расовая дискриминация в Соединенных Штатах Америки и совершенно ужасное отношение сотрудников правоохранительных органов к чернокожему населению. Ну, вы знаете, что вот конкретно в этом случае они застрелили женщину. Еще раз мне напоминают про Галкина, который делает пародии на Собянина и Путина, и там смеется, видимо, да, в отношении того... какие меры приняты в Москве, вот это вот дистанцирование социальное и прочее. Да, это, конечно, все интересно, но у меня один вопрос Галкину. Какого черта он делает на Первом канале в таком случае? Вот мне это всегда казалось очень странным. Если ты такой оппозиционер, если ты такой прикольный, клевый и весь на критике, то, извини меня, что ты делаешь на федеральном канале? Что ты делаешь на первой кнопке? Что ты там забыл? Почему ты это там делаешь? То есть это удивительное желание жрать из всех корыт меня, на мой взгляд, ну вот меня, оно как-то поражает. Это некий диссонанс вызывает лично в моем внутреннем каком-то ощущении. Возможно, я один такой, но на мой взгляд это странно, понимаете? Мне кажется, это странно. Но если ты хочешь критиковать, и если ты хочешь разнести федералов, так разноси их. Ну что ты тогда делаешь на федеральном канале? Зачем ты там? Что ты там, занимаешь время эфирное, что не найдется никаких людей, которые за тебя будут разговаривать с детьми и задавать им примитивные вопросы и получать на эти вопросы ответы и весело смеяться? Ну что вот, не будет этого человека? 146 миллионов людей в России, а еще есть ближнее зарубежье, еще Белоруссия, оттуда спокойно любой приедет с удовольствием вести программу. Еще есть Украина, любой приедет практически, кроме националистов радикальных. Есть Казахстан, и есть много еще разных интересных государств, из которых люди возьмут, приедут и будут вести. Что ты там делаешь? Оторви свое рыло от этого корыта. Хватит там подъедать. Странное дело, правда? Правда? Но это странно. 7373948. Надо как-то вот решать с этим крестиком и штанами, понимаете? Ну вот как-то надо решать. Потому что либо одно, либо другое, но как-то вот люди пытаются сидеть на всех стульях сразу и еще при этом быть красавчиками какими-то якобы. Но это странно, это неправильно. 7373948, телефон прямого эфира. Тогда, значит, нет никакой принципиальной позиции. Есть одна принципиальная позиция, хочу заработать везде и много. Ну, понятно, хорошо, окей. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей, меня зовут Олег. Да, я Олег. С вами... К удивлению, не согласен.
Объясняйте.
Мне почему-то ваша позиция сейчас кажется архаичной немножко.
Но, безусловно.
Объясню.
Я вообще архаик. Если не про цифровое рабство, я архаик, конечно, да, консерватор.
Вот, объясню свою позицию. Ну, Первый канал, как мне кажется, никто не назначал провластным. И это такая разница.
В смысле, это федеральный канал? Вы включите любого оппозиционного блогера, он вам это расскажет.
Он федеральный. Федеральный, потому что он показывается во всей стране. Но не потому, что он, ну, условно говоря, я сейчас приведу пример. Не каждый.
Да ладно, я вон включил, я вот Навального посмотрел, он говорит, и Первый канал жирует на наши деньги, он говорит, значит,
вы
все, пожалуйста, на государство. Значит,
из бюджета. Навального сделать истинно в последней инстанции, конечно.
Не, нет. Это я как раз не пытаюсь, некоторые другие пытаются. Ну давайте, вот если исходить из этого тезиса, что говорит нам оппозиция? Оппозиция нам говорит, что федеральный канал, значит, Первый канал, он не просто федеральный, а прям государственный. Так мне интересно, человек, который критикует государство, ему якобы что-то не нравится, он весь такой смешной. Так что он делает на этом канале? Надо уходить. Надо дождь надо идти, да?
У нас имеет разные мнения. Государство – это не только тот, кто там любит президента или не любит президента. Государство с разными мнениями, и поэтому там может выступать и юморист.
Ну, здрасте. Да, хорошо. Государство – это разное мнение, и в Твиттере все могут выражать свое мнение, но только как Твиттер вдруг сказал, что Дональд Трамп, возможно, говорит неправду в своих постах, в этот же момент Дональд Трамп пишет закон, подписывает о том, что они будут контролировать соцсети и не дадут им возможности выбирать, где цензура, а где не цензура. То есть цензурировать те или иные вещи. Вот и все.
А у нас пока так не сделали. Вот.
Значит, все.
Что не каждый, кто работает на «Звезде», милитарист, не каждый, кто работает на РЕН-ТВ...
Послушайте, это странно. Это странно. Это странно, потому что если ты идешь работать туда, где вот, ну, определенная есть там политика, да, не государственная даже, а редакционная, ты же идешь туда, ну не могу же я, вот смотрите, вот я приду завтра на «Дождь» и начну топить вот такую вот свою там ватную позицию, ну меня выгонят оттуда, скажут, ну ты бредишь, старик, ну ты что, ты зачем ты тут нужен, ну что ты несешь, ну ты не понял, куда ты пришел, что ли, ты сумасшедший, ну это прийти... Фонд борьбы с коррупцией и говорит, что они все там коррупционеры, понимаете? У них видеоблоги про них снимать, какие они все негодяи и предатели. Ну, такого же не может быть, это же бред. Ну,
Согласен с вами, но юмор, мне кажется, как-то пока у нас, слава богу, юмор не цензурируется, и, наверное, это хорошо.
Юмор не цензурируется? Да у нас ТНТ извинялась уже перед всеми, перед казаками извинилась, за оскорбление чувств народов Кавказа извинилась, за оскорбление чувств других народов извинилась, они все время извиняются, юмор у нас не цензурируется. Включите КВН. Ну, КВН, вы смотрели?
Как говорил Сергей Леонидович, увидел верующего ребенка, там много еще кого, перейти на другую сторону.
Все, значит, цензурируется. Я просто единственное, спасибо большое, я считаю, что без цензуры никуда, и цензура в любом случае всегда должна быть. Потому что если не будет цензуры, мы будем видеть только матерящихся людей в кадре все время. Пьющих и матерящихся, и сношающихся, прямо в этом кадре. Конечно же, должна быть определенная цензура, по крайней мере, культурная должна быть. Вот. Ну, в этом смысле, я же не говорю, что его надо там убрать, и куда смотрит канал. Да все нормально, и я понимаю, что, в принципе, ну, шутит и шутит. Я не понимаю внутреннего посыла человеческого. Если ты против, если тебе не нравится, если ты такой весь саркастичный, ну, так отойди от этого, корыта, отойди. Ну, отойди от него, ну, чего ты там сидишь, хрюкаешь возле этого корыта? И якобы ты им недоволен. Ну, что это значит? Ну, это непонятная позиция. Это сам человек, на мой взгляд, должен это понимать, который так делает. Ну, это странно. Ну, понимаете, о чем я говорю, или не понимаете? Ну, может быть, непонятно, конечно. То, что я толстый, можно только зеркалу, нельзя никому на себя жаловаться, пишет Максим. Не понял. Ну, раньше же шутили постоянно на разных каналах про власть. Ну, шутили. Да были и куклы. Помните, было такое вот... такая программа, там что-то куклы, вот политики, жестко шутили, там не то что шутили, там хамили, откровенно говоря, в отношении людей, прям хамство было. Ну и чем это все закончилось, хамство? Ну все, закрылось это все, и конец этому настал. Ну как-то оно так получается, поэтому я не понимаю, надо все-таки выбрать, с кем ты, почему ты, как ты, зачем ты. Изображать, что ты паришь над ситуацией. Ну, как ты паришь над ситуацией? Над какой ты ситуацией и какой ты паришь? Скажите мне, пожалуйста. Ну, какая ситуация? Ну, сидишь там в замке в своем, в каком-то, в Подмосковье, и что, это ты над ситуацией так? Это вот ты так близок к народу, что ли, я не понимаю? И вот весь такой вот прям недовольный властью. Да обласканный, да во все места поцелованный. Ну, вы понимаете, в чем суть? Ну, поцелованы во все места. Что у них там происходит вообще в их культурной сфере? У меня такой вопрос, знаете, вот вопрос. Даже, знаете, что, я по-другому задам. Не что у них там происходит, а что у них там происходит? Даже, знаете, по-питерски скажу, что у них там происходит в их культурной сфере? Что там происходит? У нас люди, обласканные несколькими поколениями власти, вдруг начинают там, что, ах, я буду критиковать. Ну, здрасте. Ну, это как Максим Горький, который критикует советскую власть. Ну, что это такое? Непонятно абсолютно. Вы что, все Максимы Горькие, что ли, какие-то, которые критикуют Советский Союз? Как это такое может быть? Вам вашими именами есть пароходы называют и театры. Вы уж будьте добры, пожалуйста. Ну, будьте добры. Иначе не надо называть вашими именами пароходы, заводы, фабрики и прочее, и улицы. Правильно? Правильно. А что такое происходит-то, я не понимаю. Непонятно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК-бот, телеграм. Российская культурная и элита очень быстро забывает все плохое и недовольно становится всем хорошим тоже очень быстро. 17-й год тоже они подготавливали, вспомните, что с ними стало, что стало с теми, кто в 80-м году подготавливал развал СССР, пишет Михаил. Именно они несли смысловые рэперные точки, и что с ними стало в 90-е. Им просто повезло в 2000-е, что не пришел Ленин и всех их не пустил под нож. И все, пишет Михаил. Да, Михаил. Но я понимаю, в чем, в общем-то, цель и почему так происходит. Ну, все хотят, люди, особенно, которые когда-то получили славу, они хотят, чтобы эта слава была вечной. Они не могут смириться с потерей этой славы. И вот начинается у нас всякая борьба с чипизацией, 5G. Вылезают какие-то люди из Дома-2, режиссеры начинают бунтовать, да, вот. Недовольными начинают становиться какие-то юмористы, которые прославились пародиями на других людей. О, как это тонко и как это интересно. Я, кстати, видел сейчас в интернете одного парня, пародиста. Вот это пародист, мама не горюй. Он реально пародирует всех и очень точно. Он такой вот, как бы его... Я не знаю, кто это такой. Я его увидел, он приходил в Камеди. Какой-то парень такой, ну, он плотненький такой, вот, коротко стриженный, вот. Ну, обаятельный парень, хороший какой-то. Ну, это что-то, это какой-то запредельный талант, я вам скажу. Сатир, вы пишете, Сатир его зовут, да? Он так себя называет? Ну, то есть, ну, прямо запредельный талант. На мой взгляд, это вот, вот да, вот это пародист. Вопросов нет, качество какого-то иного уровня. То есть, как он это делает, вообще непонятно. Такое ощущение, что он не человек, а робот. Потому что, а как можно настолько точно копировать других людей? Не знаю. Ну и что? Ну, знаем мы, конечно, о нем. Вот пару раз, может, где-то видели. Но что-то не сильно, да? Перестаньте спорить, что лучше социализм или коммунизм. Это частный случай ущербных систем управления. Почитайте книгу Винера о системах управления, и многое станет понятно, пишет 82-й. 82-й. Я всегда рад, когда люди читают книги, но я никогда не рад тому, что человек, прочитав книгу, начинает считать это некой панацеей и решением всех проблем. Прочтение конкретной этой книги. Понимаете, вы прочитаете одну книгу, там одно написано, а другую, а там другое написано. Вот. Один тебе говорит, надень перчатки и маску, а другой говорит, сними перчатки и маску. И оба они ученые, и оба они, например, вирусологи или инфекционисты, но, скорее всего, да. Но, тем не менее, вот непонятно, кого слушать. Потому что, как ни крути, сколько людей, столько и мнений. Потому что вот есть бордюр, а есть поребрик. И хоть ты головой бейся об стену, вот есть парадная, а есть подъезд, а вот и есть курица, а есть кура, есть греча, есть гречка, сосиска и сосиса, и даже сосуля есть в Санкт-Петербурге с легкой руки Валентина Матвиенко, если вы забыли, я просто вам напоминаю. Так что так, в движение!
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Сатир, блогер, пародист мне пишет, сатир, да, классный, прям советую, посмотрите, прикольный, прямо вот могёт, вообще четко, в натуре четко. Особенно вот этот, в белой майке, прям могёте, могёте. Понравилось, молодец, талантливый очень, талантливый парень. 3 балла пробки в Москве на данный момент, въезд с Новой Риги, прям серьезнейшая пробка, какой-то ужас, я не знаю, чего вы там страдаете, и выезд причем то же самое, какой-то адок, вы не въезжаете, не заезжаете по этому направлению, а в этот момент на Рязанке, Волгоградке и шоссе энтузиастов все потихонечку рассосалось, ну шоссе энтузиастов нет, но... Для шоссе энтузиастов это хорошая ситуация. Там всего-то от проспекта Буденного и до Трешки пробка стоит. Детский лепет. Для шоссе энтузиастов. Все, 11:00. Я прощаюсь с вами до понедельника. И да пребудет с вами сила.